Многие мои близкие уходили из жизни, сильно мучаясь перед смертью. Возможно ли человеку избежать такой участи? Как помочь в том случае человеку, находящемуся на смертном одре? Объясняю. Когда люди в невежестве уходят из жизни, они уходят без сознания, попадают в ад, на низшие планеты. Люди в страсти, когда уходят из жизни, они уходят, сильно мучаясь, и рождаются потом опять на той сфере, где находятся люди, ну, например, на Земле. Люди, которые живут в благости, уходят из жизни легко и рождаются на высших планетах. Когда человек живет в святости, то он уходит из жизни в состоянии великого счастья, с улыбкой на лице. Я часть своей жизни, 3 года провел в святом месте. Я работал в госписе, это место, где люди приезжают, чтобы оставлять тело. Туда, в это святое место, в Вриндаван, в Индии, приезжали очень возвышенные люди. И они, я видел, как они оставляют тело. Я видел уходы с молитвой на устах, с улыбкой на лице. Видел, как люди перед уходом рассказывали откровения различные. И видел, как они сами предсказывали время своего ухода. Я увидел много чудесных вещей, но никогда не видел, чтобы они мучились перед смертью. Мой один друг, который всю жизнь занимался духовной практикой, у него была уже 4-я степень рака, и он не испытывал ни капельки боли. Последний день просто он не смог вставать перед уходом, и он ушел из жизни с открытыми глазами в молитве. Просто понял последний день, что он, скорее всего, уже уйдет из жизни. Спасибо вам за цветочек. Как вас зовут? Скромно. Значит, счастливый. Кстати сказать, я еще раз проанализировал ту ситуацию, которая вчера произошла и вызвала возмущение мной, когда я общался с девушкой. Это было испытанием для всех. На самом деле я это делал для того, чтобы ее немножко обучить. Но оказалось, что я учил всех, потому что в этой ситуации нужно было желать ей счастья. Когда девушка рассказывает про, ну, когда я рассказываю про какого-то человека, про его хорошие качества, то этого человека нужно благословлять. Но вы не умеете благословлять. Вы в это время сидели и скучали просто. Вам надо было подарить ей свою любовь. Почему вы негативно относились к тому, что кто-то получает любовь от кого-то? Это может вызвать только 2 чувства. Или зависть, или любовь. Поэтому, пожалуйста, учитесь этим вещам. Никогда не завидуйте никому. Старайтесь свое сердце всегда направить в нужное русло. Что касается личных консультаций, то я не провожу личных консультаций. Потому что во время личных консультаций меня очень активно эксплуатируют. Меня начинают мучить. А когда я умру, а когда я заболею, а когда то, а когда все. Эти все консультации используются людьми для того, чтобы я занял роль Бога и начал как бы предрекать события. Хотя на самом деле это безрассудство, потому что все события, они являются просто экзаменами. И если человек сдает экзамен, событие вообще может не произойти. Или если человек не сдает экзамен, то оно тоже не происходит. Даже если это хорошее событие. Например, если меня спрашивают, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Я всегда отвечаю, у вас появится возможность через 2 года, допустим. И потом девушка приходит через 2 года, когда приезжаю в этот город. Она говорит, Олег Геннадьевич, почему вы ошиблись? Я не вышла замуж. Я говорю, ну у вас же было знакомство. Она говорит, было. Ну и что? Я говорю, так вам Бог дал шанс, вы не выполнили свои обязанности, поэтому не смогли жить с этим человеком. Ну, я хотела, чтобы он был лучше, чем этот. Знаете, можно так хотеть всю жизнь, потому что Бог дает то, что мы заслужили. Если, допустим, я хочу высокого и красивого, но я не развиваюсь как личность, то я получу, допустим, один из двух вариантов. Или невысокого красивого, или красивого невысокого, или высокого, но некрасивого. А если я вообще не работаю над собой, то получу невысокого и некрасивого. Ну так просто я вам объясняю, чтобы вы знали. Поэтому не надо надеяться как бы на то, что невыполнимо. Часто девушки не выходят замуж, потому что они не знают двух вещей. Первая вещь. Мужчины не могут быть такими же, как женщины внешне. Потому что есть два психических цилиндра. Внешний психический цилиндр очень развит у женщин, поэтому все самое хорошее, что есть в характере и психике у женщин, выходит наружу. А все самое плохое находится внутри. Поэтому женщина как кот в мешке. Она даже сама себя не знает толком о своих недостатках. У мужчины все самое хорошее остается внутри, а все самое плохое выходит наружу. Поэтому женщина, когда встречается, она все самое хорошее еще не может увидеть. Ей для этого надо с человеком пожить. Но больше того, надо знать, что мужчина внутри может меняться очень быстро. Это второе, что надо знать. Если женщина занимается духовной практикой, то вектор жизни у мужчины идет вверх. Если женщина не занимается духовной практикой, то вектор жизни у мужчины идет вниз. Потому что жена является вектором жизни мужчины. Она является его сердцем. Муж – это разум жены. Это ее стабильность женщины. Муж дает стабильность женщине. А женщина дает направленность правильному мужчине. Если женщина целыми днями занята собой, если она целыми днями или работает, или развлекается, она не занимается духовной практикой, не молится, не ходит в храм, не работает над собой, то вектор жизни мужчины всегда будет идти вниз. Она для него является проклятием, такая женщина, а не благословением. Если женщина работает над собой, если она ведет чистую жизнь, если она верна своему мужу, если она постоянно в молитве, то тогда мужчина будет развиваться вверх. И поэтому не надо сильно беспокоиться о том, как мужчина выглядит сейчас, который за вами ухаживает. Если это просто нормальный, порядочный человек, то надо выходить замуж. Больше того, часто женщины думают, я вот когда полюблю, тогда я выйду замуж. Примерно 40% женщин вообще не могут никого полюбить, кроме себя. Вот, поэтому им надо просто пообщаться с человеком какое-то время, чтобы понять его. И тогда приходит любовь уже в сердце. Вы слышали меня, нет? Часто женщины, они привлекаются мужчинами, которые внешне очень эффектны. Если мужчина внешне очень эффектен, он как женщина. Ничем от женщины не отличается, понимаете? Мужчина внешне должен быть обычным, а эффектным в своих поступках. Вот тогда мужчина настоящий. А женщина, она должна быть эффектна внешне. Однозначно. Как мне себя вести или поменять, чтобы муж начал соблюдать режим дня? Он все понимает. Это уже хорошо. И слушает ваши лекции, это значит, он точно поменяет режим дня, 100%. Но с собой ничего поделать не может. Не спит ночами, ложится в 5 утра. На это я смотреть спокойно я не могу. Он гробит свое здоровье. Понимаете, есть два фактора, которые влияют на возможность заснуть. Первый фактор – это неправильные цели жизни. Если человек живет в страсти, он сильно привлечен деньгами, сильно привлечен занятостью своей, главная цель жизни – его работа, то такой человек очень сильно изматывается в течение дня, потому что неправильные цели, они всегда дают счастье только в будущем, они не дают ответа. Вот, например, мы строим дом, когда придет счастье? Когда мы его построим, А вся энергия человека идет в будущее. Поэтому он изматывается, и чтобы ему лечь спать, для этого ему надо как-то успокоиться. Для того, чтобы заснуть, нужна капелька счастья. И поэтому человек, чтобы заснуть, он пытается вымучить из себя эту капельку счастья. Он смотрит всякие дефективы по телевизору, кабельное телевидение, там, телесериалы «Санта-Белиберду», 567-ю серию. Вот, и много-много всего другого, что дает немножко успокоения. И потом он ложится спать. Это одна причина, почему человек не ложится спать вовремя. А другая причина, если он так живет достаточно долго, то тонкие психические каналы у него забиваются, и наступает просто болезнь, бессонница, которую надо уже лечить. Поэтому если вы видите, что он болеет просто, у него есть болезнь, но лечите его. Можете вот к Максиму обратиться, он вам расскажет, как мы лечим бессонницу. Это не тема нашей лекции. Но это возможно вылечить, и несложно. В целом вы должны понять, что несоблюдение режима дня для человека, который слушает лекции мои, тоже возможно. В целом есть три основные этапа, что происходит с людьми, которые слушают лекции и вдохновляются. Первый этап, они просто как батарейки заряжаются. Они просто слушают лекции, но ничего делать не могут. Им интересно, они хотят менять свою жизнь, они заряжаются, как батарейки. А у мужчины батарейка больше, чем у женщины. Женщина быстро заряжается, быстро разряжается. А мужчине, чтобы зарядиться, надо долго. Может быть, год слушать лекции. И потом, когда он зарядится, он уже не разрядится. Женщина как ветер, мужчина как паровоз. Его трудно сдвинуть с места, но зато потом не остановишь. Не трогайте своего мужа. Слушать лекции хорошо, обсуждайте с ним лекции. Не навязывайтесь к нему со своим желанием, чтобы он соблюдал режим дня. Знайте, что наше желание, чтобы наши близкие развивались, на 80% имеет эгоистичную природу. Одна женщина спросила меня: «Олег Геннадьевич, как мне сделать так, чтобы мои близкие начали духовно развиваться? Я уже замучилась с ними». Я ее спросил: «А вы спросите себя, почему вы хотите, чтобы они развивались?» И она мне сразу сказала: «Как почему, чтобы они были духовно развитыми, чтобы они были лучше?» Я говорю: «Дальше, для чего вы этого хотите?» И она говорит: «Как для чего? Ну, чтобы мы счастливо жили». «Ага, то есть вы хотите просто счастливо жить. И для этого хотите, чтобы они духовно развивались». Она говорит: «Ну, конечно». Так это эгоизм чистейший. Потому что если человек, самый изысканный способ быть счастливым, ведь большинство людей просто не знают, как быть счастливым, понимаете? Жить с духовно развитым человеком, есть освященную пищу, жить с верным человеком, жить с человеком, который работает над собой, это самое большое счастье, понимаете? Это гораздо больше счастья, чем жить в большом доме, двум овчаркам, которые выбегают как бы из каждой своей комнаты, погавкали и забежали опять в свою конуру, обставленную итальянской мебелью. Понимаете, у нас неправильные ценности в жизни, поэтому... Но есть люди, которые наслушались лекций, и они уже знают, что им надо в жизни. Им нужна чистая, благостная пища, хороший муж благостный, благостные дети, жизнь на природе. Не то, что они перестали быть эгоистами, эти люди. Просто их эгоизм стал более утонченным. И они говорят: «Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы муж стал благостным?» А я говорю: «А зачем вам это надо?» «Ну как зачем? Чтобы быть счастливым». Так я говорю: «Тогда чем вы отличаетесь от всех остальных, которые тоже хотят быть счастливыми? Почему вы думаете, что вот Бог позаботится о вас, о вашем эгоизме, больше, чем от всех остальных?» «Мой эгоизм просит попить, Максим». Как ты слышишь, нет, мой эгоизм? Видите, есть много добрых людей. Вот.
Я тоже эгоизм. Нужно тебе открыть?
Ну да, нужен стаканчик еще.
А, ну стаканчик.
Я могу из бутылки, но люди не поймут. Подумают, что я из берлоги. Там, где вот мне комнату сделали, дали, там есть и стаканы, и вода. Вот в той комнате, где я сидел, там надо взять. Знаете, самый лучший способ менять людей – это так сильно помолиться, так сильно заняться духовной практикой, чтобы пропал всякий интерес их менять. Но чтобы появилось чувство хорошее к человеку, именно тому, с которым ты живешь. Вот с таким характером, который у него есть. Когда вчера на меня начали ругаться, я подумал, не буду больше им читать лекции. Такие эгоистичные, все для себя. Женщине хорошие слова сказал, сразу все расстроились. Начал печалиться. Потом сел сегодня молиться, молился. И подумал, вот Бог тебе дал вот таких вот людей слушать твои лекции. Вот и радуйся. Скажи спасибо, что вообще кого-то дали. Я так обрадовался, когда сердце... Мне пришло это знание. Я так обрадовался и подумал, что я так счастлив, что вообще люди приходят и слушают мои лекции, мою болтовню. Я когда в интернете читаю отзывы, некоторые говорят, что у меня голос гнусавый и неприятный. Я думаю, неужели это правда? Начал слушать свои лекции сам, думаю, Бог ты мой, и выключил. Думаю, демагогия какая-то. Как это можно служить вообще? Вот. И я понял тогда, что очень благодарен тем, кто приходит. Точно так же надо понять себя со стороны их семейной жизни. Надо так помолиться Богу, чтобы Он вот тебя показал по-настоящему. И когда ты себя увидишь со стороны по-настоящему, тогда... возникнет естественная благодарность человеку, который с тобой живет. Еще эта благодарность возникает, когда он от тебя уходит. Сразу трезвеет психика и уже по-другому смотришь на жизнь. У меня есть опыт перемены в сердцах близких людей, многих близких людей, которые рядом со мной живут и которые не живут. И этот опыт всегда показывает только одно. Когда ты начинаешь принимать человека таким, какой он есть, это сильный подвиг души. Это сильный подвиг души. А потом, принимая его таким, как есть, сделай еще чуть-чуть для того, чтобы он был счастлив. Уступай ему. Уступай. Делай чуть-чуть, чтобы он был счастлив. Но никогда не позволяй ему понукать собой. Всегда ему в мягкой форме объясняешь, что это уже, мне кажется, наглость так себя вести. Ну, чуть-чуть так, очень скромно. Не позволяй садиться на шею, но с другой стороны, будь благосклонен к своему близкому человеку. Когда человек так действует, то точно так же, как дрожжи начинают в молоке очень сильно размножаться, точно так же и хорошие качества характера начинают очень быстро размножаться в человеке, которого мы приняли в свою жизнь с любовью. Любовь, первая капля любви означает терпение. Просто терпение. Некоторые думают, любовь это означает, мы с тобой, классно. Нет, это не любовь, это влюбленность. Когда люди балдеют друг от друга. Влюбленность, она проходит через какое-то время, а жизнь остается. Влюбленность – это сказка. Во всех сказках люди сначала добиваются друг друга, потом побеждают, на самом деле потом дальше начинают жить вместе. И на этом сказка заканчивается. Вы заметили, что когда они уже вместе, сказка заканчивается. И дальше, говорится, они стали жить, поживать и добра наживать. Очень кратко, понимаете? А сколько они крови потом выпьют друг у друга, Иванушка и Аленушка, об этом никто не пишет. Сказка об этом не говорит. Что змея Горыныча надо в себе победить, понимаете, в себе, а не там где-то за углом. И этот змей Горыныч постоянно видит недостатки в близком человеке и вообще не замечает в себе. Вот в этом главная проблема. Самый лучший способ сделать так, чтобы муж начал меняться, это принять его со всей его бессонницей и со всеми его недостатками. Ваш муж начал слушать лекции. Это такое чудо. Это значит, пройдет пару лет, и вы уже в подметке ему годиться не будете. Когда мужчина начал слушать лекцию, его вектор жизни пошел вверх, через какое-то время женщина уже никогда не сможет ему догнать его развитие. Мужчина, который начал развиваться, он обгоняет женщину в несколько месяцев. И догнать его уже невозможно потом. Но женщина, которая получила возможность такую, вложила силы в мужчину, столько силы, что он начал духовно развиваться, может зацепиться ему за ногу и вместе с ним в духовный мир. Без проблем. Главное просто оставаться верной. Можно дальше расслабиться, не сильно соблюдать режим дня, продолжать молитву, слушать лекции, быть верной женой и за мужем. Потому что веды объясняют, что мужчина, который развивается духовно, половина его достижений идет жене, если она верна, с одним условием, если она верна. А если мужчина духовно не развивается, то в чем обязанность женщины заключается? Вкладывать его любовь. Ведь через любовь идет развитие человека. Разум включается только через энергию любви. Нет любви, нет развития. Вот если я вас не буду любить, вы не будете слушать лекции, не будете развиваться. 100%. Так любите тогда своего мужа. Простите ему все недостатки. Он очень быстро начнет меняться. Тем более он уже слушает лекции. А если он не сможет заснуть и будет вставать в 5 утра, привозите его к нам в больницу. Мы его быстро вылечим. Это просто надо очистить каналы его психические. И все. И он будет здоров. Мой отец бросил мою маму, когда она была беременна. Много лет спустя пытался наладить отношения со мной. Но ему надоели трудности, он снова нас бросил. Нужно ли считать такого человека близким и пытаться поддерживать и наладить с ним отношения? Не считайте себя лучше. Вы не знаете свою судьбу, вы не знаете, что вы там будете вытворять в будущем. Если Бог вам дал такого отца, это значит точно у вас в характере все это есть. И когда это проявится, неизвестно. И как тоже неизвестно. А отец – это объем работы. Налаживать отношения надо обязательно, но не обязательно с ним встречаться. Первое, что нужно сделать, нужно найти святого человека, без которого нет удачи в жизни, о чем я уже 100 раз говорил. И дальше нужно начать молитву, в которой вспоминать своего отца. Если эта память станет чистой и светлой, можно потом ему позвонить и сказать просто: «Папа, я очень счастлива, что ты у меня есть», и трубочку раз положила. Потом подарочек ему какой-нибудь, смс-ки посылать хороший. Когда почувствуете, что сердце совсем оттаяло, можете приехать просто поздравить его с днем рождения. То есть сначала делайте просто подарки в отношениях. Отношения начинаются именно с этого. Надо сначала вкладывать человека, а потом, может быть, с ним общаться. Понимаете, часто общение оскверняется очень сильной разницей во взглядах. Часто человек, допустим, не имеет глубокого внутреннего развития. Но если в него вкладывать любовь, это развитие может пойти вперед. У меня отец долгое время пил, бил свою жену, мою мать. Я постоянно его прощал и как бы молился за него. В какой-то момент он перестал пить. И недавно он расплакался уже в старый и как бы сказал моей матери, что я так страдаю от того, что я плохо относился к тебе и к своему сыну. Начал раскаиваться. Это неизбежно происходит, если мы вкладываем силы в человека. Неизбежно происходит. Понимаете, о чем я говорю? Скажите, пожалуйста, как жить с тем, что при общении с человеком чувствуешь боль в груди и сжатие в голове? Вообще становится тяжело. Всех ощущаю и чувствую. Как ощутить, как защититься от этого? В древней культуре женщины всегда носили обереги. Женщина очень чувствительный человек. Все женщины чувствительнее в десятки раз, чем мужчины. Они чувствуют людей, они оскверняются от людей. Они чувствуют изменение настроения, если общаются с человеком, который ведет себя плохо. И поэтому в древней культуре женщины носили драгоценные камни на шее. В нашей культуре, если, допустим, и мужчины тоже носили. В нашей культуре, если мужчина носит на себе какие-то камни, то его считают голубым. Или как-то по-своему. Я раз стоял в очереди, хотел что-то купить, и две молодые девушки по 16 лет, они увидели у меня на пальцах камни. Они начали хихикать между собой, показывая меня пальцем, и у них тоже пальчик, на пальчиках камни были. Они думали, что это у меня фенечки, и что я из их тусовки. Но у меня не фенечки, эти камни помогают мне переносить большие трудности перелетов и дают мне силы и здоровье. Это целая наука, понимаете, но люди сейчас утратили знания о ней. Также на шее у меня есть цепочка из камней. Каждый камешек подобран индивидуально. Количество, число камней тоже имеет свое значение. Когда эта цепочка надевается, то человек обретает силу не уставать долгое время. Это целая наука. Но если вы не знакомы с этой наукой, просто пойдите в магазин с камнями. Просто возьмите какую-то цепочку, приложите себе с груди. Если у вас не появится давление в голове, плохого ощущения, появится наоборот легкость, свежесть, приятность, носите эту цепочку, а на ночь снимайте. Потому что такие цепочки, которые на груди носятся, они всегда тонизируют и могут нарушить сон. Я бы много вам чего мог рассказать, но у нас нет возможности. У нас ограничено время. Ответьте, пожалуйста, как правильно разместить алтарь? Где, в какой стороне света? И как за ним ухаживать? Это вся информация обычно есть в том храме, куда вы ходите на службы. А если у вас нет никакой веры, тогда разместите алтарь на востоке. И поставьте туда все, что вы считаете нужным. Я когда сделал свой первый алтарь, у меня там стояло много всяких святых, Иисус Христос. Ну все, что я как бы знал, я все поставил. И не жалею. Потому что это привело меня к глубокому пониманию духовной жизни со временем. Сначала человек должен читать те молитвы, которые ему нравятся. Чаще всего человек сам составляет молитву к Богу обращения своими словами и считает ее самой лучшей. Потом со временем он начинает изучать глубже это все, и он начинает глубже чувствовать духовных, религиозных людей. И со временем он начинает чувствовать вкус духовной практики внутри какой-то конкретной культуры духовной. И с этого момента он сможет найти ответ на все вопросы. Как лучше размещать алтарь, какую лучше молитву читать, какого наставника лучше выбрать. Ему помогут в этом во всем разобраться. Есть три типа знания. Есть материальное знание, которое учит выживать, просто выживать в этом мире. Ни о каком счастье речь не идет. Если вы получили высшее образование по математике, физике, медицине, юриспруденции, даже психологии, это не значит, что вы будете счастливыми. Вы просто сможете выживать в этом мире. Все. Следующий вид знания называется нравственное знание. Это знание дает возможность не выживать, а быть счастливыми в этом мире. Это то знание, которое вам преподаю. Если вы хотите с ним серьезно познакомиться, вам надо по статистике минимум 2 года слушать лекции, чтобы вся ваша жизнь поменялась. Вот кто из вас 2 года слушает лекции уже? А теперь поднимите руку, кто из вас слушает 2 года и жизнь не поменялась. Посмотрите в зал. Ну-ка, поднимите повыше. 2 года слушает лекции, жизнь не поменялась. В лучшую, не поменялась. Поднимите руку. Видите, 1 человек или 2. Это значит, что у этого человека очень тяжелый период жизни идет. И жизнь на самом деле поменялась. Просто если бы вы не слушали, было бы намного хуже. А подняло много людей. То есть человек 50 поднял руки, один только, у одного только не поменялось в лучшую сторону жизни. А кто из вас слушает 1/2, поднимите руку. И у кого жизнь еще не поднялась, поднимите, оставьте руку поднятой. Тоже у всех поменялось. Одну пару человек, уже больше. Ну, видите как, даже 1/2 и то хорошо уже. Но не один день. Не один день. Знание должно проникнуть в сердце. Когда оно проникает в сердце, тогда революция происходит внутри. Вы не думаете, что я как бы являюсь источником знаний. Я точно так же, как вы, слушаю лекции каждый день. Точно так же изучаю, молюсь, настраиваюсь на святого человека, делаю то же самое, что вам рекомендую. И только по этой причине я могу вам что-то передать. Человек не может быть резервуаром силы, он может только проводником. Мы маленькие духовные частички, мы можем только проводить энергию с помощью своей веры. Мы не можем ее аккумулировать и сохранять надолго. Я хочу вам сказать что-то важное сначала. Уже 3-й раз, по-моему, ко мне приходят девушки из мусульманского журнала «Аиша», которые печатают этот журнал, не имея никакого прибыли. Я только сегодня об этом узнал. Они, этот нравственный журнал, в котором очень много красоты и теплоты можно прочитать и увидеть. Они мусульманки, и можете видеть, как красиво выглядит женщина в национальных одеждах. Никогда полураздетая женщина не может сравниться вот с этой красотой. Потому что красота из сердца женщины всегда исходит, потому что Богу она нравится. А Богу нравятся женщины в национальных одеждах. Они полураздетые. Так вот, знайте, что это большая удача для вас, что этот журнал выходит в этом городе. Если вы хоть как-то поучаствуете в этом, поможете, может быть, распространять его, или, может быть, будете как-то жертвовать, или помогать, или советы, или еще что-то сделаете полезное для них, то удача немедленно повернется в вашу жизнь. Видите, я не мусульманин, но я вам советую это делать. Потому что у Бога нет ни национальности, ни традиций духовных. Для Него все одинаковы. Он всех любит, кто искренне идет к Нему. А в нашей культуре не хватает только духовности. У нас всего уже есть. Стиральных машин много стало, и компьютеров. Нам не хватает только культуры. Мы не можем друг с другом правильные отношения строить. Вот в этом вся проблема. Там на выходе, когда вы будете выходить с лекционного зала, девушки поставят столик. Вы можете приобрести по журнальчику. Не пожалеете, очень красивый журнальчик и очень познавательный. И, может быть, как-то поможете им развиваться. А Бог будет помогать вам потом. Я хотел бы сегодня поговорить с вами о очень важных вещах, которые помогут вам победить свою судьбу. Следует знать, что В любом поступке есть две основные составляющие. Есть невидимая составляющая поступка, которая называется предварительным действием. И есть сам поступок. Разумные люди решают вопросы во время предварительного действия, а глупцы — во время самого. Приведу вам пример. Например, ваш ребенок получил двойку, и вам хочется немедленно его наказать. Знаете, что это будет глупым поступком, потому что вы не получите никакого хорошего результата от этого поступка. Правильнее будет сделать следующее. Нужно перетерпеть эту боль, которая возникла в сердце от двойки вашего ребенка, а дальше на следующее утро начать молитву, думать о святом человеке. Только те, кто связаны с Богом, те, кто повернуты к солнцу, они становятся ярче. Думайте о святом человеке или о святом месте, или о святом имени Бога. Если вы будете кланяться Ему святости и повторять «Я желаю всем счастья» или повторять молитву, то тогда не пройдет и 5 минут, как ваше сердце успокоится. И в этот момент, когда сердце успокоится, нужно молиться дальше, потому что за спокойствием придет знание. В этом случае вы почувствуете своего ребенка, который получил двойку. И вы можете много интересного во время молитвы узнать. Вы можете узнать, например, что у него наступил тяжелый период в жизни, и что он не может просто учиться хорошо, потому что ему тяжело жить, что бывает так же и с детьми. Или вы можете узнать, что он вообще не должен получать 5 по этому предмету, потому что это не его природа. Часто родители, они заставляют детей учить все подряд. Ребенок как цветок, который раскрывается только в одном направлении. Невозможно на одном кусте вырастить все цвета розы. Если ребенок красная роза, значит он, допустим, может 5 по литературе получать. Если он розовая роза, допустим, по математике, но она никогда не поменяется, роза. Но если человек стремится к результату, а не к тому, чтобы любить своего ребенка и наполнить его чистотой и духовной силой, то тогда человек будет что делать с ребенком? Он будет душить эту красную розу и пытаться на других веточках вырастить розовые. Он будет подтягивать все предметы, кроме литературы. Родитель такой будет. Издеваться над своим ребенком и разрушать в нем энтузиазм и творческую силу. Одна женщина пришла ко мне на консультацию, говорит, у меня ребенок какой-то тупой. Я ничего с ним не могу сделать. Я говорю, а чем он занимается? Да он в сборной Москвы по хоккею юношеской. Я говорю, ничего себе тупой. Сборной Москвы по хоккею. Я говорю, а вы понимаете, что он у вас одаренный человек? Он говорит, в чем одаренность-то заключается? Шайбу гонять целыми днями. Я так подумал, кто же тупой все-таки, мать или ребенок? Начал задумываться над этим вопросом. Понимаете, когда мы стремимся к результатам, хотим, чтобы учителя всегда хвалили нашего ребенка, хотим, чтобы в дневнике были 5, то часто мы разрушаем жизнь своего близкого человека. Ребенок получил 2. Это означает, что вам надо подумать, помолиться и подумать, что произошло. Мой опыт показывает, что 80% эта информация не для него, как вы думаете, а для вас. Информация касаемо того, что, может быть, надо больше времени уделять не математике, и пусть по ней будут 2. Потому что, смотрите, развитие ребенка идет таким образом, что если ребенок очень сильно устремлен в той деятельности, которая ему нравится, то он тогда более-менее нормален и во всем остальном. То есть жизнь ребенка должна развиваться как так, как растет гора. У горы есть пик, и все остальное, оно чуть-чуть пониже. Что-то совсем низко, а что-то очень высоко. Понимаете? Если вы не даете ребенку развиваться в его самом главном направлении, то гора будет ниже, и склоны тоже будут ниже, соответственно. Но я сейчас не про воспитание детей говорю. Я сейчас говорю про молитву, про предварительное действие. Я просто на примере этого случая показал, что сначала человек успокаивается по отношению к ситуации, которая происходит. У него еще есть время принять решение. Он, событие еще не совершилось. Чаще всего между нами и событием нас отделяет время. И у нас есть возможность во всем разобраться в своем сердце, потому что только там приходит знание. Первое, что происходит, успокоение. Во время успокоения человек уже побеждает событие. Допустим, ребенок получил 2. Это событие, которое является моей судьбой. Оно вызывает мне боль в сердце, мне больно. Я начинаю контактировать со святостью, и этот контакт приводит к тому, что боль проходит. Это означает, что я уже победил судьбу. То есть она не сильнее меня. Но я также не знаю, что с ней делать. Второй этап — это я продолжаю молитву. И во время молитвы приходит знание. Знание о том, что делать дальше. Чувство приходит в сердце. Надо задать какие-то вопросы ребенку. Вы его спрашиваете. Вопросы, чтобы ему задать, надо, чтобы он вас не боялся. Надо подойти к нему и сказать: да плевать на эту двойку вообще. Не думай о ней. Пойти с ним подружиться. Что-то сделать вместе с ним, поулыбаться ему. Сделать так, чтобы ребенок не волновался. А потом его спросить: слушай, а тебе как учиться, нормально? Может быть, ты устаешь сильно там или что? Не, мне нормально, просто я не могу математику эту не переношу, мама. Бог с ней, с этой математикой, что тебе нравится? Литература. Давай мы тебя в литературный кружок отдадим. И не смотрите на то, как что по математике происходит. Как только энтузиазм ребенка будет расти, у него на все будет хватать силы. И на то, и на другое. Это вопрос силы просто, и все, человек. А может быть, вы вдруг поймете, что вы очень праздную жизнь ведете после работы, и у ребенка просто нет вдохновения вообще учиться. Вот представьте, с работы приходят родители, отец садится смотреть хоккей, мать болтает по телефону, каждый отрывается как может. А ребенок: иди учи уроки. Но у ребенка ведь нет разума, понимаете, трудиться. Труд идет от силы разума. Это функция разума. Есть много функций разума. Например, вера — это функция разума, энтузиазм — это функция разума, решимость — функция разума, выбирать что хорошее, что плохое — это функция разума. Ребенок разум не развит. Он может только перенимать все эти вещи у других. И, например, в квартире атмосферу создают родители. Все остальные пользуются этой атмосферой. Если атмосфера праздная, как ребенок будет совершать аскезы в учебе? Он будет капризничать, играть в компьютерные игры, он не будет учиться, потому что у него нет силы, нет энтузиазма. Сядьте рядом с ним, вдохновите его. Учитесь сами, слушайте лекции после работы. Делайте что-то полезное. Отдыхайте творчески. Делайте нужные вещи. Ребенок также подключится. Итак, что такое предварительное действие? Предварительное действие — это то, что меняет судьбу на 100%. Нет смысла совершать действие, не совершив предварительно. Когда была Куликовская битва, то вся судьба этой битвы была предрешена тем, что Сергий Радонежский не спал и не ел. Он 2 недели, пока шло это сражение, просто был в молитве. Хоть не было этих мобильных телефонов. Сердце его чувствовало все, что происходит. И когда сердце обрадовалось, когда все стало хорошо, тогда Сергий Радонежский успокоился и заснул. Но именно он выиграл эту битву, потому что он совершил предварительное действие. Благодаря этому действию воины набрались силой духа. У них была слаженность, у них была вера, храбрость, воля к победе, радость во время битвы. Это все указывает на то, что успех предрешен. Услышали меня или нет? Часто люди не хотят сражаться в своем сердце, они сдаются с самого начала. Я заболела раком, все, капец. Ничего подобного. Нужна молитва. Молитва не означает слушать свой внутренний голос. Внутренний голос часто соткан из эгоизма. Молитва означает кланяться святому человеку, испытывать вдохновение от него. Это успокаивает, а потом приносит знание в сердце. Знание всегда приходит в сердце сначала как яд, потом как нектар. Если информация истинная, она в ушах звучит нектарно, а в сердце становится горько. Это значит, что это правда. Правда всегда приходит в жизнь именно так. В ушах хочется слушать, а сердце болит. Это значит, что все будет хорошо. Потому что сначала яд, а потом нектар означает правда. Ложь же, наоборот, ложится в сердце нектаром. Уши немножко не хотят слушать, сердце хорошо гладит по сердцу. Сначала нектар, потом яд. Потому что жизнь от этого не меняется, от того, что мы балдеем. Знание должно иметь горький вкус, но оно должно приносить счастье. Когда человек получает истинное знание, на сердце становится счастливо, жизнь меняется к лучшему, но слушать тяжеловато, потому что ты понимаешь, что ты живешь не так. Истинное знание вдохновляет, меняет судьбу, приносит веру, радость. Мир начинает восприниматься по-другому, более светлым. Появляются перспективы жить. Человек начинает чувствовать больше свободы в жизни, духовной. Свобода бывает только духовной. Истинное знание стирает границы между верами. Оно вдохновляет на любовь, а не на вражду. Итак, предварительное действие, оно дает силы действовать. Поэтому, если человек имеет какое-то серьезное событие в жизни, нужно молиться. 5 или 6 раз примерно в моей жизни были события, которые неминуемо приводили меня к катастрофе в жизни. Я не хочу рассказывать все эти события, потому что это будет поводом для сплетен, для тех, у кого сидит зависть по отношению ко мне в сердце. Я не хочу, чтобы у них эти поводы за сплетен были, потому что это разрушает веру тех, кто слушает мои лекции. Часто ведь хочется посмотреть, какие сплетни есть про этого человека, которых я слушаю. И люди часто из этих сплетен теряют веру и возможность развиваться. Но во всех этих событиях Бог мне давал возможность молиться. Обычно мне нужно было 6-8 часов молитвы каждый день в течение где-то месяца, чтобы почувствовать облегчение в сердце. Всегда, когда в сердце возникает облегчение, в этот момент человек побеждает свою судьбу. В целом же, эти советы, которые я сейчас дам, они очень могут быть полезными или вредными в зависимости от того, как вы живете. Если вы уже живете в молитве, то тогда эти советы вызовут у вас трезвость в мышлении. А если вы не в молитве живете, и у вас ум тревожный и мнительный, тогда эти советы вам повредят, если будете им пользоваться. В целом знайте, что любое событие у человека отражается всегда определенным образом в его даже грубом теле. Для мужчин, если событие хорошее, то во время молитвы, а не во время размышлений об этом событии, во время молитвы, человек чувствует, мужчина чувствует, что ломота, какой-то холод, ломота, онемение пошло по правой руке. У него больше чувствительность, чувство пошло по правой стороне тела. Это значит, что это событие будет трудности, дадут трудности, но в результате будет победа. Если по правой стороне пошла легкость, это значит, что событие вообще несет удачу, никаких трудностей не будет. Но при этом надо еще посмотреть на левую сторону. Левая сторона у мужчины, в этом левая рука должна быть теплой и спокойной. Левая часть лица не должна вызывать напряжение. Еще раз повторяю, если вы в состоянии мнительности будете и просто самомыслий, саморассуждений, вы будете это все смотреть, то это приведет вас к катастрофе. Такой взгляд внутри себя с такой оценочной позиции возможен только в присутствии в вашем сердце святого человека. Когда вы уже хорошо молитесь, хорошо помолитесь, можете проанализировать, думать о событии и чувствовать реакцию правой и левой стороны тела. Я говорю сейчас о мужчине. Если дергается правый глаз, значит событие будет очень сильным и принесет изменения большие в жизни. Также подергивание правой любой части тела, подергивание руки означает сильное событие какое-то, которое будет требовать усилий. Если просто легкость в правой руке, в правой части лица, то значит событие просто будет легким и счастливым. Но при этом надо посмотреть на левую руку. Если там идет теплота просто и спокойствие, значит все будет хорошо. Если левая рука начала неметь, но не до кончиков пальцев, это значит, что событие будет приносить трудности, и нужно вкладывать огромную духовную силу для того, чтобы его преодолеть. Но в конце концов все закончится хорошо. Если событие вызывает ломоту прямо даже в кончиках пальцев и как минимум на половине руки, это значит, что для мужчин, это значит, что несомненно, это событие принесет разруху, трудности какие-то в жизни. И нужна серьезная духовная практика для того, чтобы это все победить. И во время молитвы, когда человек чувствует, что левая рука уже наполнилась теплом, мужчина, и спокойствием, то это значит, сегодня он это событие победил. Но неизвестно, что будет завтра. Если он завтра начинает чувствовать то же самое опять в левой руке, это значит, что событие имеет огромную силу разрушительную, и его побеждать надо много дней. Когда одно из событий, которое должно было разрушить мою жизнь, происходило, то у меня вся левая рука стала как костяшка, она вся была скована, холод и напряжение сильное, дрожь по ней протекала. Я на молитву тратил по 8 часов. Это событие я предчувствовал еще в молодости, что оно произойдет. И я преодолел это событие с помощью молитвы, и оно произошло в очень ослабленной степени и не нанесло никакого вреда моей жизни. Я вам расскажу самое простое, что было в моей жизни из тех событий, которые были. Как-то я парился в ванне и читал молитву. И я решил посмотреть, как-то подумать о том, будут ли какие-то трудности в моей жизни в ближайшее время. Начал молитву, думал об этом, и я почувствовал ломоту в левой руке. Я начал тогда концентрироваться, в каком направлении событие должно развиваться. Я начал осматривать мысленно все свое тело, будут ли какие-то травмы. И увидел, что на правой ноге, в области голени, я увидел, что в какой-то момент будет отсутствовать, может так случиться, что у меня не будет стопы правой. Ну то есть я был абсолютно уверен, увидел, что там пустота. Дело в том, что в тонком теле, когда прерывание энергетическое происходит в какой-то момент, то это значит, что эта часть тела может быть оторвана в результате несчастного случая. Я тогда начал свою молитву и долго достаточно молился, несколько дней. Это не было таким уж сильно тяжелым событием. Несколько дней молился и увидел, что пустота отсутствует, но осталось как будто бы какое-то пятнышко спереди на правой ноге. И я успокоился и забыл как бы об этом всем. Буквально через пару месяцев я пошел, это было в Тольятти, я тогда еще был молодым совсем. Я взял лопату, ножик и пошел собирать травы, чтобы лечить людей. У меня там была клиника своя в Тольятти, я занимался лечением травы. И нож был очень острым, такой заточенный вот так на одну сторону. И очень острый нож. Я его положил в пакет и старался держать от себя. И нес лопату в этой же руке. Но я когда нашел, находил травы, я в какой-то момент взял пакет наоборот, и он стал направлен ко мне. И лопату я старался нести в другой руке, но почему-то я в этот момент взял в одну руку и пакет, и лопату. И произошла дальше очень странная вещь. Я неожиданно споткнулся на какой-то кочке, и в этот момент я не заметил, что передо мной тоже был какой-то холмик. В этот холмик воткнулась лопата. Между лопатой и мной встал нож. И в это время я делал шаг вперед. И со всего размаху этот нож воткнулся прямо в то место, на котором должна была быть отметина. Он прямо воткнулся мне в ногу. Но я собирал этим ножом травы, то есть он был инфицирован. И я точно уже видел, что инфекция, как бы, она уже локализуется у меня в ноге. Я сидел с воткнутым ножом в ноге, боялся его вытащить, потому что боялся, что пойдет сильно кровь. Нож хорошо вошел где-то в ногу, вот так вот. И не знал, что мне делать. Но потом я вспомнил, что я молился по этому поводу уже, и должен быть какой-то выход. И представляете, в сердце пришла подсказка. Я встал, облокотился на лопату, встал. Это было в глубине леса. Я встал и начал смотреть вокруг. И увидел на расстоянии где-то пару сотен метров от меня какие-то молодые люди целуются, стоят. Прямо вдалеке, еле-еле заметные. То ли они есть, то ли их нет. Сложно было понять, но как будто бы силуэты какие-то людей. Я начал кричать: «Помогите, мне нужна ваша помощь». Они сразу же откликнулись, прибежали ко мне. Оказалось, что у них рядом была машина. Они вытащили йод из аптечки, залили мне ногу. Потом помогли мне, оббинтовали, помогли мне встать. Посадили меня в машину, отвезли домой. Я по дороге дал им советы по здоровью. У нас, в общем, время прошло хорошо. Но сейчас я вам рассказываю не об этом. Я вам говорю о том, что такое предварительное действие. Если бы я не совершил молитву, тогда я бы не увидел этих людей. Ногу бы отрезали. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что есть вещи, которые трудно понять, но они существуют в нашей жизни. Я не буду вам рассказывать все события своей жизни, которые происходили со мной. Но таких событий было достаточно много, чтобы появилась твердая вера в том, как надо жить и действовать в этом мире. В то время, когда было тяжелое событие и рука сильно ломила, у меня было внутреннее ощущение полного отчаяния, ощущение, что я не смогу ничего сделать. Но я продолжал по 8 часов в день молиться, и вот эта вот тяжесть, она постепенно начала уходить вниз, вниз, вниз. Я чувствовал, что все равно своих сил не хватает. В это время я был в святом месте в одном, и я встретился с одним очень возвышенным человеком. Я попросил его помощи. И когда он начал молиться за меня, то я справился с событием гораздо быстрее, чем мог себе представить. Но эта помощь тоже пришла благодаря молитве. А потом, когда у меня сердце успокоилось, я получил полное знание, что мне надо делать. У меня был полный расклад внутри, какие действия надо совершать, чтобы избежать всех проблем. Одна моя знакомая, когда я был студентом, заплаканная, пришла ко мне. Она была преподаватель в институте. И она сказала мне, что во сне я увидела такую картину. Мама пришла ко мне и говорит: «Дочка, спаси меня, я умираю». Она подумала, какие-то галлюцинации, повернулась на другой бок. И потом, когда проснулась, зашла в комнату к маме и увидела, что она уже оставила тело. Это событие вызвало в ее сердце неизгладимый след. Она никак не могла себе это простить. Как вы думаете, почему она не среагировала? Потому что в ее сердце не было знания о предварительном действии. В этот момент даже во сне она должна была начинать думать о святом человеке и свою молитву. И тогда бы все было по-другому. Пытайтесь это понять. Всегда в нашей жизни приходит предупреждение. То же самое, что я рассказал у мужчины с правой стороной тела и с левой, точно так же у женщины, когда сила, энергия хорошая, или ломота, или легкость идет по левой руке, а правая рука теплая, это значит, что все будет хорошо, что жизнь идет в хорошем направлении. Да, у женщины левый глаз дергается, левая щека. Значит, что в ее жизни все будет хорошо. Но если она чувствует ломоту по правой руке, правая часть тела напряженная, скованная, это значит, что события будут нести разруху, и нужна молитва для того, чтобы это все победить. Но если вы не молитесь и просто думаете, какая у меня сторона болит, то у вас будет все наоборот. Как в том анекдоте, знаете, когда человек доверяется своему внутреннему голосу, а не молитве, то получается, как вот в этом анекдоте, в детском, но очень показательно. Ковбой попал в плен к индейцам. Его привязали к дереву, и он сказал внутреннему голосу: «Ну что, внутренний голос, конец?» Он говорит: «Нет, не конец». «А что?» Он говорит: «Ну, вон, видишь, с самыми большими перьями этот индеец, вижу, ну, позови его». Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Внутренний голос всегда ведет не туда, куда надо. Он соткан из страха и мнительности. И этот внутренний голос всегда подтверждают бабки, это особая форма жизни, бабки, которые говорят, что тебя сглазили. Как вы думаете, что происходит в этот момент, когда эти бабки это говорят? Они вам в сердце утверждают веру в невежестве. Они вам показывают объект веры, говорят, тебя сглазил вот этот человек. Они вам правила веры устанавливают, что надо о нем думать плохо, что он является причиной всех твоих страданий, а не ты сам. И они дают также силу этой вере. Они говорят: и быстро ситуация не изменится, он будет тебе мозги парить и дальше. И дальше что с тобой происходит? Кто тебя сглазил на самом деле? Это бабка, к которой ты пришел, еще деньги ей за это заплатил. И будешь платить еще дальше. Ты поверил в бабку. И вера эта приведет к разрухе в твоей жизни. Вера в невежестве означает, что человек верит в злые события, верит в духов, верит в то, что ничего нельзя поменять, и верит, что виноват не он, а кто-то другой. Это вера в невежестве. Теперь расскажу вам, что такое вера в страсти. Когда человек верит в то, что деньги спасут его, квартира, машина, высокое положение в обществе и красота, то это вера в страсти. Вера в благости означает, что человек верит, что он сам виноват во всем и что спасет его святость. До Бога очень далеко. С Богом очень трудно установить отношения. Надо пользоваться правилом, устанавливать отношения с теми, кто связан с Богом, и служить им. И тогда к Богу очень близко. Есть ли Бог или нет, этот вопрос надо задавать себе каждый день. И на самом деле больше тупости в этом вопросе у нас, знания этих вещей, чем здравого смысла. Даже на уровне высочайшей науки. Не говоря уж о том, чтобы говорить о простых людях. Например, если говорить вообще об основе философии и вообще о понимании мироздания, то вот в Ведах есть такая наука, называется ньяя. Ньяя означает элементарная логика. Логика, в которой нет, ну, как бы изъянов, и она очень проста. Например, в элементарной логике говорится, что за какой-то причиной всегда идет следствие, но без причины ничего не происходит. Простое высказывание. Ну, не бывает такого, чтобы что-то произошло без причины. Простое высказывание. Вот теперь слушайте, согласно этой логике. Ученые утверждают, что мир появился из точки. Потом точка взорвалась, и появилась Вселенная, которая стала расширяться. Потом он будет сужаться, превратиться в точку и исчезнет. Теперь у меня вопрос. Если ничего не было, откуда появилась точка? Кто может объяснить мне ответ на этот вопрос? Откуда она взялась? Если среди вас сидит какой-то ученый, он скажет, из бесконечно малой величины. И я вам отвечу очень просто на этот вопрос. Если ничего нет, то сколько бы вы бесконечно мало ни трудились, ничего не будет. Если у вас нет сперматозоидов в семени, то не будет зачатия. Вы можете предположить, что их бесконечно мало, и бесконечно маленький один сперматозоид все равно как-то появится и будет зачатие, но это бред. Если у вас нет сперматозоидов, значит нет, никакого зачатия не будет. Если ничего нет, значит не будет точки. Видите, уже в самом начале возникновения Вселенной уже проблемы. Следующая проблема заключается в том, что наши ученые не знают, кто управляет нашим организмом. Они говорят, он управляется автоматически. А где вы видели, чтобы что-то поддерживалось сложное автоматически? Для того, чтобы управлять заводом, нужно тысячи специалистов, чтобы они работали каждый день. В нашем организме каждая клеточка устроена настолько сложно, что она в тысячу раз сложнее устроена любого самого сложного завода. Поверьте мне, если вы хотя бы чуть-чуть ознакомитесь с этим, вы будете потрясены, насколько там все сложно и синхронно работает. Как это возможно, чтобы никакой разум этим не управлял? Вы сами этим управляете? Нет. Тогда кто? Мы только знаем, что мы поели, вот пищу заглотили, что это вкусно, что живот полный. Что дальше с ней, мы не знаем, происходит. А Веды объясняют, что есть сверхдуша, представительство Бога в сердце. И в ней много функций. Например, память и забвение она дает человеку. Как мы вспоминаем? Откуда этот процесс памяти приходит? Она дает человеку также, она поддерживает все функции в организме. Просто нашего желания жить достаточно, чтобы тело работало как надо. Бог постоянно служит нам. Например, задайте себе вопрос. Вот, допустим, девушки, которые не могут выйти замуж, поднимите руку. Ну, поднимите, не стесняйтесь. Давайте вот в красном. А вот у вас было вот такое в жизни, вот отчаяние, вы говорили, ну сколько это может продолжаться, ну почему, я не могу так больше жить. Было такое? Теперь я задаю вам вопрос, кому вы это говорили? Себе? Нет, вы себе говорили, да? Одна. Одна, да? Это самообман. Никакой дурак себе и в отчаянии ничего говорить не будет. Какой смысл себе что-то вообще говорить? Мы же говорим с верой. Так вот, знайте, что вы говорите не себе, а сверхдуше, которая находится в вашем сердце. Мы с ней даже общаемся неосознанно. Мы убеждены. Я хочу, чтобы у меня все было нормально. Почему я так живу? Говорит человек сверхдуше, но думает, что себе. А? Это не я, но мы-то говорим себе, мы думаем. У меня вообще интересный случай в жизни был. Мне было где-то 11 или 12 лет. Я страдал, как не знаю кто. Я просто с ума сошел уже, не могу терпеть эту боль, отношения между родителями и все прочее. Я побежал, я жил в Тольятти, там стройка была, и мы жили на окраине города. Я побежал в поле между городом и лесом. Это было зимой, бежал по снегу. Бежал, было темно, уже звезды на небе. Я упал на колени, начал плакать. Потом встал, поднял руки вверх, голову задрал высоко вверх и закричал, вроде бы сам себе. Я даже не понял, почему это закричал. Слова были такими. Я пускай буду страдать сколько надо в этой жизни, но в 28 лет я обрету знание, как правильно жить, и стану счастливым. Когда это сказал, у меня полная уверенность и спокойствие возникли внутри, я пошел назад. 28 лет я познакомился с ведами. Вы хлопаете сверхдуше в моем сердце, которое мне доложило обстановку. Не отрицайте этого факта, что есть некто, который является свидетелем нашей жизни. И если мы этот факт не можем признать, то наша жизнь тоже не удастся. И именно молитва направлена туда. Когда человек направляет свой взор туда, где в то место, которое является источником света, он получает огромные силы жить. А все духовные традиции являются просто институтом, который учит это делать правильно. И каждый человек выбирает тот институт, который ему нравится, которому у него больше предрасположенность. Вот и все. В этом вся разница между верами и духовными культурами. Больше никакой разницы нет. Все это предназначено для того, чтобы двигаться внутрь себя и постигать Бога. Это движение внутрь себя означает, что я оторвался от постоянной цепи обязанностей и дел в этом мире, сел рано утром и начал кланяться святыне. Если вы видите, что самое полезное дело в это время, просто повторяйте «я желаю всем счастья», «желайте всем счастья». Если у вас появится какая-то молитва, которую вы почувствовали правильной, повторяйте эту молитву. Делайте то, что сердце подскажет. Придет время, и вы будете действовать строго по канонам какой-то духовной культуры, потому что это самый верный, сильный и правильный метод. Самый верный, сильный и правильный метод тот, который проложен тысячами людей, отработан тысячами людей, который дал тысячи результатов правильно. Вы слышали меня? Но сначала это делать трудно, потому что люди боятся хоть от кого-то зависеть. На самом деле мы думаем, у нас очень глубоко заложено внутри, что мы независимые. И мы хотим действовать самостоятельно во всем, не понимая, что мы зависим во всем и всегда. Мы не можем жить без воздуха, мы сами себя не рожали, мы не сами себя не уведем из этого мира. Когда нам трудно, мы кричим в отчаянии сверхдуше «помоги». Мы всегда зависим от Бога в своей жизни. И эта зависимость от Него дает нам выходы в жизни, выходы, хорошие выходы из разных ситуаций. Всегда в нужное время приходит какой-то человек, если мы правильно настроены, который нам дает выход в ситуации, связанные с личной жизнью и так далее. У меня в команде есть одна девушка, которой по гороскопу не суждено выйти замуж. Она занимается духовной практикой, и она очень хороший человек. И как-то я ехал в дороге с ней вместе, и я посмотрел на нее и понял, что я должен выйти и выдать ее замуж. Я сказал ей, обязательно выйдешь замуж. И эти слова, они были связаны не с моим желанием, как будто чувствовал что-то изнутри, как бы заставляет меня это сделать, потому что она очень возвышенный человек. А потом жизнь так сложилась, что один из моих помощников, я ей сказал, если тебе какой-то парень чуть-чуть хотя бы понравится, говори мне. И она сказала, что ей нравится вот такой-то человек. Я подошел к нему и сказал, ты веришь мне? Он сказал, да. Я ему сказал, ты должен взять замуж вот эту девушку. Сказал, я подумаю. Говорю, я тебя не тороплю. Долго думал. Потом выяснилось, что он вообще боится жениться. Мне такая карма была. И там события интересным образом разворачивались, что этот человек, он сильно сопротивлялся. Но потом выяснилось, что она ему давно уже нравится, эта девушка. Я приложил огромные усилия внутренние, и он подчинился воле судьбы. А сейчас у них очень хорошие, замечательные отношения. И у него тяжелая семейная карма, практически невозможно жениться, а у нее еще в 10 раз тяжелее. Но благодаря воле Бога люди соединились. Есть много девушек, которые не могут сами выйти замуж. Они очень скромные, стеснительные, их никогда нигде не видно. Они ни с кем не общаются. Но если они займутся духовной практикой, то в духовной среде их выдадут замуж 100%. Без всякого сомнения. Например, у нас есть фестиваль «Благость», и многие люди приезжают туда, в Анапу, одинокие, разные люди. Там собирается около 700 человек. И многие люди находят друг друга там на фестивале. Мы так создаем такую атмосферу, что все знакомятся друг с другом, все очень тесно общаются. Кто из вас ездил на фестиваль, поднимите? А кто-то из вас нашел близкого человека там себе? Есть такие? Ну, слишком мало, 4 человека подняли. Но так или иначе, смотрите, люди в невежестве всегда одиноки. Если есть женщина, находится в депресснике, ни с кем не общается, она не может найти себе работу, она живет в невежестве. Это значит, что она никогда не выйдет замуж, 100%. Мужчина пьет, наркотики употребляет, там еще что-то, то же самое. Шансов нет создать семью нормально. Люди в страсти создают семьи, которые быстро разрушаются. Чаще всего это гражданские браки, потому что доверить друг друга в состоянии страсти очень сложно. Сердца закрыты. Люди не могут создать глубокие отношения, они не могут доверять друг другу до конца, потому что в их жизни нет совести. Совесть всегда связана с Богом. Она не может сама по себе просто жить. У них нет духовной жизни, значит нет совести. Поэтому люди в страсти чаще всего живут надеждой, что все будет хорошо, а потом получается все как всегда. Обычно схема простая. У одного человека из двух наступает плохой период жизни, а другой его бросает. Вот и все. Все очень просто. Люди в благости, даже если они не имеют хорошей судьбы жить вместе, они все равно преодолевают все препятствия и остаются вместе. Например, в моем гороскопе планеты так стоят, что сохранить семью просто невозможно. Но, пройдя через все трудности, я счастлив в своей семейной жизни. Понимаете, это не потому произошло, что мне повезло. Это происходит благодаря тяжелому труду внутреннему, понимаете? Тяжелому труду. Итак, знайте, что даже если вы находитесь в глубоком невежестве, у вас нет никаких шансов жениться и выйти замуж. Начните духовную жизнь. Не думайте о своей личной жизни. Попадя в духовную среду, вы получите сильную заботу и защиту. И тогда все ваши планы сбудутся, несомненно. Но будьте искренними на этой пути. Никогда не советуйтесь, занимая духовной практикой, с завистливыми людьми. Если вы слушаете чьи-то лекции, никогда не слушайте сплетни о нем. Ну вот, допустим, я жалкий и ничтожный человек, у которого тысячи недостатков. Давайте предположим, вот так, допустим. Но ваши мои лекции вдохновляют вас меняться, и вы становитесь все лучше и лучше. Теперь, если вы познакомились, пожелали познакомиться с моими недостатками, вы почитали о них, дальше вы будете слушать мои лекции? Нет. Но самое ужасное заключается в том, что те люди, которые пишут о недостатках других, чаще всего они сильно преувеличивают. Понимаете, это ловушка, это как карма. В священных писаниях Бхагавад-гите есть такой интересный стих, который указывает на то, как надо вообще относиться к духовной жизни и к тем людям, которые этим путем идут. Этот стих звучит так. Апичет судурачаро, апичет, даже если этот человек судурачаро, ну, дура, это понятно, что такое, да? Дура, оно везде дура. Вот. Приставка «су» указывает на что-то экстраординарное. То есть этот человек не просто дурак, а просто капитальный дурак. «Су» означает усиление. А «чаро» означает, ну то есть «чаро» — слово «очарование», да? Ну вот даже в очаровании не представишь, какой он дурак. Апичет, судурак, даже если человек, судурачаро. Баджате мам ананья бак. Если он очень искренне начал заниматься духовной практикой, вот у него прошлое ужасное просто, ну судурачаро просто, очень искренне начал заниматься духовной практикой, то дальше интересная вещь, это утверждение Бога. Бхагавад-гита — это песнь Бога. Саду, садур, ма, эва, мантавья. Я утверждаю, ма означает я утверждаю, что этот человек саду, саду означает святой. Вот он просто вектор правильный выбрал в жизни. Он уже, его надо считать святым. Там говорится, относиться к нему надо как к святому. Самьяк явахитохи са. И это потому, что тот, кому говорил, у того сильные сомнения возникли сразу. Он говорит, и в этом нет никаких сомнений. То есть, другими словами, если человек имеет кучу всяких проблем, но он искренне встал на путь самосовершенствования, обратился к Богу в своей жизни, те, кто общаются с ним, уже должны его считать хорошим человеком, как минимум. И не вспоминать ничего плохого, что было у него в сердце. Следующий стих удивителен. Там говорится, что «кшипрам бавати дхарматха». «Кшипрам» означает «очень быстро». Очень быстро такой человек встанет на путь истины. И обретет настолько сильный духом, настолько сильный станет духом, что, несомненно, этот человек станет лучшим из праведников, которые только существуют. Это утверждение Бога, понимаете? Поэтому какая разница, кто чем там занимался в прошлом, кто какой был. Если человек встал на путь истины, и вы общаетесь с ним, думайте только о хороших качествах этого человека. Это рецепт, как выжить на этом пути. Веды утверждают, что самое первая и главная опасность в духовном развитии — это критика тех, кто идет этим путем. Как только человек начал слушать сплетни и говорить о сплетнях, его духовное развитие будет уничтожено. Больше того, если вы, слушая лекции, будете обсуждать это с теми, кто скептически к этому относится, ваша вера также будет уничтожена, и у вас не будет энтузиазма ни рано вставать, ни менять свою жизнь. Ваше солнышко в сердце погаснет. Поэтому держите сокровенно то, что как бы, вы здесь узнаете. Если хотите как-то развиваться, то ну, идите в храмы, находите себе религиозную среду, в которой больше чистоты и светлости. Итак, если вы хотите победить судьбу и не пользуетесь этим советом, предварительного действия, совершения молитвы и победы над ситуацией в своем сердце, то дальше нет смысла меня слушать. Потому что без этого ничего не произойдет. Понятно? Вот те симптомы, которые я показал, это просто такие незримые руководства к действию. Вот давайте проведем эксперимент. У кого сейчас надвигается тяжелая ситуация в жизни? Поднимите руку. Ну, мужчина, давайте вставать. Мужчины более скептичные, с ними более как бы... Выкиньте ручки вперед. А скажите мне, что с левой рукой? Она имеет напряжена или легкость в ней, такое спокойствие, теплота? Ну, пальчики страх вызывают или приятное чувство? А с правой руки рукой что? Хорошо, садитесь. Расслабьтесь. Ручки положите аккуратненько. Настройте, видите, я вам его поставил специально, чтобы вы увидели, что он ничего не понял. Сейчас мы будем настраиваться уже. Повторяйте, я желаю всем счастья. Нет, вот молодой человек пусть повторяет. Может, про себя. Настройте себе на сердце, вот сюда вот. И просто таким мимолетным внутренним взглядом посмотрите, где находится счастье у вас? С левой стороны, на левой руке есть чувство счастья или на правой руке? Тепло, спокойствие от правой руки идет и на левой. Что чувствуется от правой руки, а что чувствуется от левой? Можете ответить мне на этот вопрос? Тепло на левой, а на правой что? Холодок. Это что значит? Это значит, что все будет хорошо. Но я вам скажу, что вы не должны обольщаться. Я прочувствовал лучше ситуацию. Я вижу, что на левой руке, на среднем пальце есть зона холода и тяжести. Вы просто не слишком глубоко проанализировали. А по правой действительно идет напряжение, ломота такая и холодок. Это значит, что событие тяжелое. Если вы сейчас не проведете молитву, оно, а это событие будет воздействовать на вашу собственность. С собственностью связано. Оно будет влиять на разруху, то есть оно даст разруху вашей, и то ли жилье отнимет, то ли что-то такое. То есть это событие связано с собственностью, средний палец указан на собственность. Вот. И так как всего две фаланги поражены ситуацией, это значит, что вам неделю помолиться, и все будет хорошо. Ну, не сильно напрягаясь, понимаете, вы можете решить проблему. А в основном энергия идет по правой руке. Это значит, что в принципе все должно быть нормально. Но если вы не будете совершать предварительное действие, шансов у вас никаких нет. Знаете почему? Потому что есть один человек, который негативно очень настроен по отношению к вам. А эта молитва поменяет его настроение. Вы услышали меня? Услышали? Ну ладно, это просто такой небольшой момент. Я понимаю, что сейчас у всех у вас захочется сделать то же самое. Даже уже руки тянутся, все немедленно. Олег Геннадьевич, давайте со мной эксперимент. Когда вы молитесь, тошнит. Тошнит означает ощущение объема работы. Когда человек зевает, это значит, что внутри у него просто сон. Душа еще не проснулась, она не хочет молиться, ничего не хочет. Когда человек повторяет, я желаю всем счастья, у него нет вдохновения, он начинает засыпать, значит, душа инертна по природе. Если он чувствует напряжение, значит, там есть какое-то событие, которое надо преодолеть. Он чувствует вдохновение, значит, событие преодолено уже. Все это имеет значение, то, что вы чувствуете. Понятно? Для того, чтобы инертность прошла, надо изучать про святость. Вот, допустим, есть какой-то святой человек, почитайте о нем, поизучайте, послушайте его голос, поделайте что-то такое, что вам поможет. Хорошо? Слезы – это хорошо. Это означает, что эмоции включены и идет хороший процесс. Но если вы будете повторять, я желаю всем счастья, вы святость почувствовали, сразу слезы на глаза. И вы перестали думать уже, я желаю всем счастья, думаете, а, блин, какие у меня слезы, какая я святая. Я желаю всем счастья, счастья, да, классно, вообще балдеж, Олег Геннадьевич, круто. Все, до свидания, духовная жизнь. Надо отвлекаться от этого всего наслаждения опять. Я хочу, чтобы все были счастливы. Если понимаете, если вы думаете о святости, Бог дает внутрь чистоту. Сразу наше единственное желание использовать эту чистоту. Все, для себя. Я балдею, я цветаю, все. Надо отвлечься от этого чувства и дальше. Я желаю всем счастья. Отдавать эту чистоту и счастье другим. Не надо не пугаться того, что происходит внутри, не обольщаться. А просто я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, и все. И мурашки хорошо тоже. Это хорошо, когда мурашки, энергия пошла. Но опять, мурашки, все. Забыли уже про все. Надо дальше концентрироваться, я желаю всем счастья. Наша цель – делать счастливыми других. Мы должны стать проводником энергии счастья. Вот представьте, по вам идет газовая труба. Вот человек — это душа. Душа должна быть проводником энергии счастья. По вам включили газовую трубу энергии счастья. И ваша задача — передавать просто энергию счастья от источника счастья святого человека к другим людям. И тогда газа в счастье в жизни будет очень много. Теперь, понимаете, вместо того, чтобы передавать счастье другим, вы вдруг решили спустить газ себе чуть-чуть. О, блин, мурашки пошли, как хорошо, все классно. И забыли, что газ надо отдавать туда. Начали себе спускать газ. Как вы думаете, источник газа, он будет доволен? Он через вас отдает газ другим. Вы можете быть счастливы, передавая газ. Но если вы воруете газ, тогда трубу закрою. Насморк? Ничего страшного, продолжайте. Это значит, что у вас центральные каналы психические, волевые, они забиты, блокированы. Они прочистятся в результате молитвы. Не обращайте ни на что внимания. Просто продолжайте делать то, что нужно. Насморк это, или пукать хочется, не имеет значения. Продолжайте молитву, не обращайте ни на что внимания. Я вас веселю, потому что тема сложная, и нужно немножко смеяться, чтобы оставаться на волне. Как? Отдать как? Для этого нужно почувствовать боль людей. Понимаете, это тоже нужно молиться для этого. Нужно сесть и просто попросить святого человека, чтобы я научилась вообще кому-то служить. Я такая эгоистка, не хочу ничего отдавать никому. Вот эта часть молитвы очень важная. Часть молитвы, в которой я признаю себе в своих грехах. Потому что когда я это признал в себе сам, тогда Бог дает возможность уже понять других людей. Если вы поймете боль другого человека, тогда за него хочется помолиться. Вот в первый день, когда по моему ложному эго проехались, те, которые против меня распространяли листовки, то я пришел и как-то я не ожидал, я думал, что меня все в зале будут любить, мне будет хорошо здесь. Я ехал в Уфу вот с этим чувством. У меня здесь друзья хорошие организуют лекции, я в квартире хорошей живу, меня все любят. И тут 20 листов какая-то. По моему ложному эго проехались, я пришел, и лекция не шла. Я читаю, чувствую, я такой хороший, меня здесь не понимают, какие-то листовки. Вот. Но в конце лекции один мужчина подошел ко мне, так взял мою руку, говорит: Олег Геннадьевич, все будет хорошо у вас. Такой, начал мне сжать руку. И мне стало легче. Это значит, что этот мужчина почувствовал меня внутри, почувствовал мою боль, подошел и решил мне помочь. Какой вывод? Это значит, что его сердце доброе. Доброта, это означает, доброта имеет две силы внутри себя. Первая сила — сострадание. То есть я могу чувствовать боль другого, страдать вместе с ним. Сострадание — первая сила. А вторая сила какая? Доброта. Какой аспект второй этой силы? Связь с Богом. Если я не связан с Богом, я не могу быть добрым, потому что у меня на это нет силы. Услышали, нет? Сначала сострадание, потом связь с Богом, доброта. Если я связан с Богом, мне есть чем помочь. Не связан с Богом, нечем помочь. И следующие вещи, которые я вам сейчас скажу, очень важны, потому что они дают возможность разобраться, что важнее в самом событии. Вот эти три вещи именно в том последовательности и происходят, в котором я сейчас их назову. Пожалуйста, внимательно слушайте и изучайте, это важная тема. Первая вещь называется время. Вторая вещь называется место. И третья вещь называется обстоятельства. Это не наше русское высказывание, это древнее знание. Вот теперь слушайте меня. Время означает, это самое главное. Если время не пришло, ничего не произойдет. Если время не пришло, значит тогда человек замуж не выйдет, на работу не найдет. В его жизни ничего не произойдет. Все происходит, когда приходит время. Время является главной силой. И изучать, как действует время, очень важно. Есть три категории людей. Одни из них идут в ногу со временем. Это значит, что они встают рано утром, ложатся рано спать, обедают в полдень, днем. Утро посвящают саморазвитию, вечер семье, день труду. Почему так? Послушайте мои лекции по режиму дня. Есть еще книги «Законы счастливой жизни», почитайте их. В целом знайте, что в этом мире все регулируется высшими силами. Так, например, когда человек встает рано, то солнце, которое предназначено для активизации жизненных сил человека и для деятельности, оно помогает ему быть сильным, оптимистичным, побеждать судьбу, когда она поднимается вверх. Когда вечером восходит луна, она помогает человеку любить близких. Когда человек живет ногу со временем, он все делает не сам, а с помощью высших сил. Он тратит меньше энергии на то, чтобы совершать поступки. Когда человек ест основную пищу в обед, то энергия солнца ее и переваривает. А если он ест на ночь, ему тогда придется самому ее переваривать, что огромные затраты делает в организме. И в конце концов все превращается в токсины. Главная причина большинства болезней – это переедание вечером, перед сном. Все эти вещи надо изучать. Если вы не знаете, как правильно питаться, как правильно вставать, как правильно ложиться спать, вы будете неэффективны в жизни. Ваша вся энергия будет понапрасну расходоваться. Жить в ногу со временем также означает принимать события. Всегда надо принять и проглотить все, что жизнь послала. Муж, допустим, плохо себя ведет. Помолитесь, примите. Сначала надо принять. Мне вот написали записку, как все принимать. Есть только один способ принимать – это контактировать со святостью и прощать. Контактировать со святостью и прощать. Даже сама мысль о прощении, она больна. Но надо ее принять, эту мысль, и проработать в своем сердце. Это серьезный и сильный поступок. Мы не застрахованы ни от чего, мы не знаем. Может быть, по судьбе нам положено, что близкий человек будет изменять. Может быть, даже увидите, как в вашей постели он занимается сексом с кем-то другим. Все, что угодно может в жизни произойти, мы не застрахованы ни от чего. У человека есть одна самая большая глупость, которая только существует в мире. Был один святой царь, его звали Юдхиштхира. И этот царь, он был в такой ситуации, что его должны были убить, если он не ответит на 100 вопросов. Эти вопросы были очень глубокими. Один из вопросов был такой. Он ответил на все 100. Блестяще. Так вот, один из вопросов был такой. Что самое удивительное в этом мире? И он ответил, что самое удивительное в этом мире заключается в том, это самое большое чудо, которое только существует в этом мире, заключается в том, что каждый человек находится под влиянием времени. Мы видим, как умирают, попадают в тяжелейшие ситуации жизни. На каждом шагу разные люди. Мы видим, как у разных людей рушится судьба, которая рядом с нами находится. И при этом у нас в сердце всегда есть определенное чувство. А у меня все будет хорошо. Вот это и есть самое большое чудо, которое существует в этом мире. И веды называют это чудо иллюзией. Это иллюзия, в которой мы живем, что у меня все будет хорошо. Она же заставляет поспать подольше с утра. Она же заставляет наесться на ночь. Она же заставляет бросить жену и пойти к любовнице. Эта же иллюзия заставляет человека проиграть деньги в казино. Она же заставляет его выпить или уколоться. Она же заставляет его вечером вместо священных писаний посмотреть какую-нибудь ерунду, которая никакой пользы не несет для его жизни. И все это из одного и того же чувства. Да все будет хорошо. Знайте, что все может быть хорошо, 100% может быть хорошо, если вы будете идти правильным путем в жизни. А если не будете, то 100% все будет плохо. Хоть что бы вы ни чувствовали, человек даже в последний момент жизни, когда ему уже сейчас оставлять тело, если он не встал в ногу с временем, а встать в ногу временем, я вам говорил, что это такое. Это значит выбрать благостный путь жизни. Мы говорили с вами о том, что счастье означает войти в состояние, в котором ты существуешь и живешь сейчас. Причем интересно, что углубление в настоящее приводит человека к духовной реальности. Я вам сейчас расскажу свой опыт, который я получил в результате молитвы длительной и настроя на своего наставника, на святого человека. В какой-то момент, кланяясь святости и совершая молитву, неожиданно я обнаружил, что я очень быстро читаю молитву, но она в моем уме звучит очень медленно. А потом это замедление начало происходить все сильнее и сильнее. И я почувствовал влияние вечности и счастья. В этот момент вообще все остановилось внутри. Хотя я читал молитву, но слоги, каждый слог молитвы звучал очень медленно, конкретно и сильно. Но скорость молитвы была огромной. Внешне. Но в моем сознании это длилось, как мед тянется, капая в стакан. Понимаете? Это называется счастье. Когда человек погружается в духовную реальность, все останавливается вокруг. Минуты текут быстро, идут снаружи, но внутри они текут очень медленно. Время меняет свой ход. В это время все преграды в жизни человека разрушаются, так же, как огромный поток воды невозможно ничем остановить, так и человек во время вот этого состояния глубокого счастья внутреннего, он с помощью своего сердца разрушает все препятствия в своей жизни. И сила времени, она перед ним перестает как служанка. Когда человек испытывает эту тишину и счастье внутри, то время показывает ему события его жизни, настраивает его, когда надо трудиться больше, а когда меньше. В сердце появляется смелость и чувство победы. Именно это и есть настоящая жизнь. Люди, которые стремятся к внешним приобретениям, они это делают только из страха. Они это делают потому, что боятся остаться без денег, без крова, без еды. Страх движет такими людьми, и эти люди устремлены в будущее. А есть люди, которые объявили вражду, войну этому миру, и ими движет не страх, а ненависть. И такие люди, они нарушают все правила жизни, и такие люди живут в прошлом, потому что скорбят по тому, что было. Все счастье их находится в прошлом, на самом деле, у таких людей. У тех, кто в страхе в будущем, у тех, кто скорбит в прошлом, а у настоящих людей счастье находится в настоящем. Вот если вы, допустим, сейчас сидите на лекции и никуда не торопитесь, вам очень важно то, что происходит сейчас, и это самое главное в вашей жизни, значит, вы находитесь в благости. И так должна протекать каждая минута жизни. Например, вы на остановке стоите на трамвайной. Трамвая нет. Что это за время? Это время желать всем счастья. А вас тянет смотреть на дорогу. Вам хочется тянуть трамвай глазами. Но в это время надо себя развернуть и начать желать всем счастья вокруг. Очень трудно это начать, потому что когда человек возвращается в настоящее время, в это время всегда надо совершать подвиг. Мы, допустим, спать легли, просыпаемся, надо себя из невежества вернуть в благость. Надо совершить подвиг над собой в это время. И поэтому нужно или чтобы в будильнике звенел голос святого человека, или чтобы вы сами повторили молитву. Разок, да, меня попросили, говорит, Олег Геннадьевич, можно вас голос записать в будильник? Я говорю, можно, конечно. Думаю, как же сделать так, чтобы никто не записал? Думаю, это же смешно, как бы, когда люди путают обычного человека со святым. И я спел, говорю, записывайте. «Вставай, проклятием заклеменный!» На будильник записывайте. Точно так же и на остановке нужно заставить себя повторять молитву или желать всем счастья, слушать лекцию. Нужно вернуть себя в настоящее. Если мы будем постоянно, каждый день это делать, то время подчинится нашей воле. Первое, что мы сделаем, это удача придет в нашу жизнь. Потому что когда человек делает все вовремя, он, во-первых, становится счастливым, а во-вторых, он начинает чувствовать опасность в своей жизни. Когда придет беда, он начинает чувствовать это. Когда человек находится в напряжении, постоянно бежит вперед, он думает о будущем, у него нет шансов понять, что беда придет. Он попадает в несчастный случай, потому что он напряжен, у него нет возможности понять чисто и тонко понять ситуацию. Запомните правило. Тонкое различие в жизни является самым важным. Не грубая ситуация, а тонкое различие. Смотрите, мужчине была тяжелейшая ситуация в жизни. Ему надо сдавать экзамен, 100%. Он встал, вытянул руки, ничего не чувствует. Это грубая ситуация. Надо сесть, расслабиться, начать молитву. И тонкие ощущения в руках являются глубоким знанием, которое может потом дальше расшифровать все, что происходит внутри, и сделать правильное решение. Но чтобы вам воспользоваться этим знанием, нужно тренироваться. Но в целом вы должны понять, что именно тонкие, неумолимые вещи показывают на судьбу. Например, ты встретился с девушкой, она такая красивая, вся такая смиренная, скромная, и какое-то небольшое событие, какое-то определенное напряжение в глазах указывает на то, что на самом деле происходит внутри. Можно увидеть какие-то мимолетные изменения в характере поведения близкого человека и узнать об этом во всем. И перед вами раскроется огромная картина того, что могло бы превратиться в беду. Будьте очень внимательны в жизни. Внимательность означает силы. Но не означает будьте мнительными. Внимательность и мнительность – это разные вещи. Мнительный человек тоже внимательный, но он подчинен страху. Настоящий внимательный человек не страху подчинен, а позитиву. Он верит, что все будет хорошо, но он все изучает. Изучение надо производить с помощью святости. В нашей психике всегда остается одна и та же проблема. Нас всегда тянет к лени, к тупости, к страху, отчаянию и негативизму. Всегда. Вот чуть-чуть напряжение, чуть-чуть тяжелая ситуация в жизни, всегда одно и то же. Если мы ничего не делаем, сразу возникает отчаяние, пассивность, лень, безверие, страх и так далее. Понятно, да? Одно и то же всегда. И теряются силы всегда. Это все забирает силы. Что нужно делать? Несмотря на все, что это происходит, нужно вспомнить святость, начать читать молитву, застыть в определенном положении тела. Это очень важно. Вот эта наука о застывании в определенном положении тела помогает побеждать судьбу. Эта наука применяется во всех духовных традициях. Например, православные люди во время молитвы стоят вот так неподвижно. Если кто-то двигается, им делают замечание: стой неподвижно. Должны стоять неподвижно. Я разок, когда изучал православную веру, я попал в Сергиев Посад. И там было ночное бдение. И я стоял, вокруг были разные верующие люди, я просто пытался понять, что происходит. И мне было очень тяжело. Шла молитва, песнопение, и как бы я ничего не понимал, что происходит. И я как-то начал переминаться с одной ноги на ногу. Рядом стояла одна женщина, говорит: не двигайся. Я застыл. И у меня начали происходить удивительные вещи внутри. Сначала появилась тяжесть во всем теле, потом какая-то необыкновенная легкость. Поэтому потом эта легкость перешла в вдохновение. Я начал чувствовать силу внутреннюю. И потом в какой-то момент я вообще забыл, что стою, я начал чувствовать отношения с тем, что происходит. Когда человек не двигается, то сначала тонкие психические каналы, как конденсатор, накапливается энергия в них. Человек начинает чувствовать тяжесть во всем теле, у него затекает все тело. Если в это время он сдает экзамен и думает о святости, и хочет всем, он как бы энергию не оставляет себе, а хочет всем служить: я желаю всем счастья, желаю всем счастья, и читает человек молитву, он становится проводником энергии, то следующий этап — тяжесть начинает проходить, и он начинает чувствовать какое-то движение энергии в теле, может быть, не очень приятно. Потом, если он дальше читает молитву, то в какой-то момент тело становится легким и возникает сильная концентрация внимания. И тогда все психические каналы пробиваются, и в это время лечатся все хронические заболевания. То есть не нужно специального лечения. Если вы просто читаете молитву, становитесь проводником энергии чистоты и счастья, занимаетесь в жизни свое естественное положение, а наше естественное положение – это всегда служить до дней последних донцев, то тогда все лечится само. Как девушки вот с журнала меня спросили сегодня: в чем секрет того, что вы хорошо выглядите? Вроде такие нагрузки большие, у вас хороший вид там и все прочее. Вот секрет, один из секретов в этом. Я сажусь, есть несколько положений тела. Одно из положений – это садиться на колени вот так вот. Садиться на колени. Это положение тела, когда человек ягодицами касается ног и сидит прямо, читает молитву в это время, то это положение тела дает человеку возможность концентрироваться в сторону победы. Он преодолевает трудности в таком положении. Если человек стоит на коленях и молится неподвижно, то это дает возможность концентрироваться в сторону принятия ситуации жизни. Услышали? Невозможно принять человека, дом, в котором ты живешь. Невозможно принять работу. На коленях молитва идет. Принятие приходит. Если человек стоя неподвижно молится, то это дает ему в жизни возможность, дает возможность терпеть. Не принимать, а терпеть, что происходит. Например, живешь с пьяницей. Принять невозможно практически. Терпи. Это тоже любовь. Терпение – это любовь. Стоя, молитва стоя неподвижно дает, развивает терпение. Следующее положение тела. В православной, ну то есть в христианской культуре обычно им не пользуются, но оно есть. Человек скрещивает ноги вот так вот, называется падмасана или поза лотоса. В этом положении человек очень сильно может концентрироваться на звук, и у него очень сильная концентрация на то действие, которое он совершает, происходит. Он может быть очень сосредоточенным. Ум перестает отвлекаться. Следующее положение тела, которое можно использовать, это когда человек стопы соединяет вместе, а коленки раздвигает вот так. Понятно, да? Называется поза бабочки. То есть стопки вместе, коленки раздвинуты. Даже если у вас не получится коленки полностью раздвинуты, они будут вот так висеть, ничего страшного. Это положение тела избавляет человека от безудержных желаний и привычек вредных. Когда человек сидит в этом положении, у него есть какое-то желание курить, пить, допустим, хочется секса постоянно. Если он долго сидит неподвижно в этом положении и вот преодолевает эту тяжесть, легкость в теле, когда возникает, то вместе с этой легкостью приходится облегчение также по поводу вредной привычки. Если человек хочет научиться не обращать внимания на что-то, то тогда он должен сидеть вот так вот, нога за ногу, вот так. И тоже спина прямая. Запомните, чуть-чуть согнутая прямая означает поражение. Чуть согнутая спина означает поражение. Если вы сидите расслабленно, значит вы не победите. Победа означает прямая спина. Когда человек молится, лучше всего молиться с четками. Четки лучше всего должны быть сделаны из дерева. И лучше всего, если они будут сделаны из священного дерева. Да? Есть в целом благостные деревья. Например, для молитвы подходит береза. Это благостное дерево. А также есть другое благостное дерево, которое называется кедр. То есть кедр обладает мужской силой, солнечной, а береза женской. То есть береза успокаивает человека, делает его чистым, а кедр дает силу к победе, склонность к победе. Вот два варианта, допустим, чистых деревьев. Все фруктовые деревья, особенно те фрукты, которые вам нравятся, также являются благостными. Например, вишня, яблоня, слива. Если фрукт вам подходит, вы его любите, можете из этого дерева сделать четки. Есть деревья, которые конкретно связаны с какой-то духовной традицией. Если вы в ней находитесь, и она, это дерево считается священным, из него делайте четки. Через него придет вам в жизнь победа. Понятно? Когда человек читает на четках, ему не надо считать. Счет производится сам по себе. Потому что у четок есть такое как бы окончание. Лучше всего делать определенное число четок, которое принято в вашей духовной традиции. Обычно во всех духовных традициях разное количество вот это чтение одного вот этого круга, как бы четок, оно бывает разным количеством всегда. Но надо устанавливать какое-то правило, количество, сколько всего вот этих кругов я прочитаю, сколько раз я дойду до начала. Лучше всего, если четки будут соприкасаться всегда с большим пальцем. Большой палец означает «я». Они могут дальше соприкасаться с указательным пальцем. Это значит, что четки влияют на события моей жизни. Указательный палец связан с событиями. Но лучше, если четки будут соприкасаться со средним пальцем. Потому что средний палец связан с аскезами. Он связан с способностью побеждать судьбу. Безымянный палец связан с влиянием на людей, с властью, и мизинец связан с речью. Но лучше всего По опыту основа, как бы остов жизни, это средний палец. Лучше всего, чтобы четки были я и средний палец связаны. На этих двух пальцах лучше перебирать четки. И самое худшее с указательным. Потому что есть два способа жить. Первый способ – я хочу подчинить события себе. А второй способ – я хочу служить. Если человек хочет подчинить события себе, то есть он молится за то, чтобы быть богатым, счастливым, здоровым, то в этом случае он чем занимается? Тем, чем должен заниматься Бог. Смотрите, как надо жить. Все блага, которые существуют в этом мире, надо получать как награду. Это правильное настроение, которое нравится высшим силам. Вот, а все, что я должен делать, об этом я должен думать. Например, сегодня девушки из журнала вот этого мусульманского нас спросили меня: Олег Геннадьевич, многие женщины интересуются тем, чтобы муж был здоровым, богатым и влиятельным. Что им посоветовать? Я им сказал, надо сделать следующее. Надо перестать даже думать вообще об этом, что муж должен быть здоровым, влиятельным и богатым. Как только человек во время молитвы об этом думает, он сразу как бы лишает Бога возможности что-либо сделать. Потому что это работа Бога, понимаете? Сделать нас счастливыми, богатыми и здоровыми. А наша работа – это желать всем счастья. Потому что здоровье – это награда. Богатство – это награда. Власть – это награда. Теперь у меня вопрос к вам. Вот вы приходите на пьедестал, встаете на первое место и говорите: повесьте мне сюда медаль. Но вы ничего не завоевывали. Вам будут вешать, нет? А если вы скандал поднимете и будете кричать во время молитвы: дайте мне здоровье, дайте мне здоровье, дайте, вам дадут? Это вызовет раздражение как минимум. Ну что за нахал вообще? Сидит, молится, орет: дайте мне здоровье. Ну сделай что-нибудь хорошее. Теперь второй вариант. Вы молитесь и думаете: я желаю всем счастья, хочу простить этого, хочу прощать этого. Раз в какой-то момент пропало желание быть богатым. Что это значит? Это значит, что этим уже занимаются свыше. Эта тема уже в нужных руках. Кто может быть богатым? Только тот человек, который забыл, что он хочет быть богатым. Какая девушка может выйти замуж? Только та, которая забыла, что надо выходить замуж. Почему она забыла? Потому что она занята целый день тем, что она служит всем. Когда человек может устроиться на работу? Когда он занят тем, что всем помогает, забыл, что ему надо устроиться на работу. Душа должна трудиться, а не мечтать. Если человек хочет здоровья, что с ним произойдет? Будет больным. Если человек хочет богатства, что с ним произойдет? Станет нищим. А если человек хочет власти, что с ним произойдет? Все им будут пинаться. Но желание никуда не деть. Один хочет богатства, другой хочет здоровья, а третий хочет денег. И это никуда не деть. Но на это не надо реагировать. Надо просто начать свою деятельность. Надо сесть перед святостью, начать кланяться и думать о своем: я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Через 5 дней уже людей начнете чувствовать. Вот, сейчас этого человека сделаю счастливым, раз, сердце легко становится, чувствую, все, отношения очищаются, супер, классно, теперь этого буду делать счастливым, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, отношения очищаются, все, теперь с этим. И представьте, 50 человек вокруг вас смотрит на вас и радуется вам. Что это значит? Это значит, что скоро будете богатым. Но если вы об этом подумаете, опять все будет напрасно. Нужно научиться жить так, чтобы вообще не вспоминать, что тебе надо. Тогда у Бога будет много времени, чтобы нас этим обеспечить. Как только мы вспомнили, сразу все разрушается. Вот если вы ловите большую рыбку, самый лучший способ ее ловить – сделать так, как будто бы никого не ловите. Надо вот так вести в одну сторону, ее в другую, потом раз так. И просто быть занятым этим, играться с рыбкой. А потом раз очком неожиданно. Допустим, девушка влюбилась в очень крупного начальника. Рыбка большая. Что надо делать? Делать вид, что он вообще как бы не замечает. Смотрит на вас, обращает внимание. Ну, создавайте ситуации какие-то. Но всегда делайте вид, что вы замуж за него не хотите. И у него будет желание все время возрастать. У него появится желание завивать ваше сердце. А вы все время как бы уходите в сторону. А потом, когда он совсем уже на колени встанет, ну так, нехотя согласитесь. С очком так, оп. И все. И он в кармане. Но чтобы так жить, для этого нужна сильная молитва. Потому что самая большая проблема в этой ситуации – это проблема действовать правильно. Единственное, что хочется девушке в этот момент – сразу прыгнуть к нему в постель. А это все испортит. Чем обычно девушки и занимаются. Услышали меня, нет? Для того, чтобы в постель не прыгнуть, нужна молитва. Чтобы отвлечься от плодов, от желания результата быстрого, для этого человек должен жить в молитве. И тогда его сердце будет свободно от претензий к судьбе. И тогда его жизнь будет идти в нужном направлении. Итак, время означает то, что дает нам возможность отказаться от плодов. Если у нас есть силы правильно себя вести, значит, пришло время победы. Если силы нет, значит, пока подождите. Все впереди. Так, первое – это время. Если человек не занимается духовной практикой, время не подвластно ему. Веды объясняют, что когда человек бежит за счастьем, счастье всегда убегает. Когда человек начал бежать для того, чтобы счастье подарить другим, счастье его догоняет. Это поется в песне об этом. Стас Намин в свое время тоже изучал ведическое знание. Изучая это знание, он написал песню. В мире, где сердцам покоя нет, где бушует солнечный рассвет, где вороны черные празднуют беду. Очень, как там? Нужно что-то каждому и знать. Знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам. Счастье в этом мире большом, как солнце поутру. Пусть оно заходит к вам в дом. Желаем счастья вам. И оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастьем поделись другим. В мире, где сердцам покоя нет, все бегают, все чего-то хотят, где бушует солнечный рассвет, солнце несет карму человеку, оно восходит, новые проблемы начинаются. Человек должен знать, что счастье есть. Когда все плохо, он должен знать, что счастье есть. И это единственный способ быть счастливым. Мы желаем счастья. Надо всем повторять в молитве. Или как бы ты, что бы ты ни делал, надо всем желать счастья. Прощать, просить прощения. Отказываться от желания плодов. Я не хочу быть счастлив сам. Я хочу, чтобы все другие были счастливы. И когда человек в таком настроении живет, счастье бежит за ним. Оно хватает его. Главная проблема человека заключается в скупости. Даже просто сейчас, в конце лекции, мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Самый успешный из вас настроится все-таки на святость и почувствует мурашки по всему телу, почувствует слезы на глазах, почувствует чистоту в сердце, но проблема заключается в том, что в этот момент они забудут желать всем счастья и будут думать о своих слезах, о своих мурашках, откроют краник в газопроводе, понимаете? Газ пойдет в сторону. И Бог сразу отвернется. Ему неинтересны такие отношения. Но если кто-то из вас все-таки сможет себя заставить продолжать желать всем счастья, счастье в вашем сердце будет нарастать все больше и больше. Все больше и больше. В какой-то момент сердце станет совсем спокойным, а потом за спокойствием придет знание. А если вы это выдержите и будете продолжать желать всем счастья, тогда в этот момент вы почувствуете реально, что такое вера. Вера – это означает, что вот именно этим я и должен заниматься. Это самое главное в моей жизни, а все остальное потом. Итак, тему времени вы поняли, да? Когда человек находится в благости, в состоянии счастья, существует сейчас, то тогда в этом случае он чувствует ход времени. Следующее – это место. Место – это многое, о чем говорит. Место – это то, что дает силу. Где мне жить? Где мне работать? С кем мне жить? Как относиться к своему телу? Тело – это тоже место, в котором мы живем. Знание о месте очень важно. Девушка должна знать, куда она попала. Если она ведет себя как мужик, жизнь разрушена. Мужчина должен понять, что в мужском теле надо аскезы совершать. Женщина должна понять, что ее аскеза – это забота о других. Она должна перестать думать о себе. Женщина больше всего нуждается в любви. Но на самом деле она должна дарить всем любовь, это ее долг. Она должна забыть про себя, что ей нужна любовь и ласковые слова. Она должна сама дарить всем ласковые слова. Мужчина больше всего нуждается во влиянии, признании. Но это он сам должен уважать свою жену, научиться. И он сам должен признать всех вокруг, научиться так себя вести, чтобы уважать всех вокруг. И тогда он становится уважаемым человеком. Все наоборот. То, что человек хочет получить, он должен это отдавать. Место означает очень многие вещи. Например, если человек правильно относится к времени, тогда он и место поймет. Если человек живет в молитве, тогда он поймет, где ему работать, за кого замуж выходить, на ком жениться. Место будет указано судьбой. Где покупать квартиру? Что есть, а что не есть. Продукты тоже указывают на место. Место – это очень важная вещь. Вот, например, время пришло зачинать ребенка. Женщина чувствует «хочу ребенка». Но она чувствует также, что нет денег, квартира не обустроена. Время пришло. Она чувствует, что ей хочется ребенка. Это означает, время пришло. А что такое место? Место означает, что ребенок должен быть внутри уже в это время, а не в мечтах. Неважно, какие обстоятельства, потому что обстоятельства всегда следуют за местом и временем. Если время пришло, если место ребенка в вашем утробе, значит, надо его зачинать. Обстоятельства, нет денег, нет квартиры, подтянутся. Услышали, нет? А если вы прозевали, то у женщины также есть и другие периоды в жизни, когда место отсутствует, потому что проходит время. Время пришло, хочется ребенка, можно зачать. Время прошло, это значит, может быть, вы и зачнете. Вам уже не хочется, все, или не можете. Может быть, вы и зачнете, но вынашивать будет очень тяжело. Время упущено. Время всегда важную роль играет в жизни. Некоторые женщины до 40 лет тянут, а потом говорят: «О, Олег Геннадьевич, как же мне зачать?» Что мне сказать таким женщинам? Надо пытаться уже изо всех сил как-то. А что такое обстоятельства? Это то, что имеет меньше значения уже. На них уже меньше надо обращать внимание. Время пришло замуж, человек правильно выбран. А что будет дальше, это мелочи жизни. Ну, поругались, подрались там, ну, простили друг друга. Ерунда, да? А если обстоятельства означают, что надо потерпеть, что он хочет изменить или вообще изменил, то значит надо простить. Поймите такую вещь, что мы друг другу уже миллионы раз изменяли. Я знаю одного молодого человека, ему девушка рассказала о том, сколько у ней до этого было мужчин. Он ее разлюбил. Но он не знает, что у него было много жизней и много женщин до этого, тысячи. И даже не только женщин, а также собачек, и кошечек, и мышек, и рыбок, и много-много всего. То, что он был в разных телах, не только человечески. И зачем на это обращать внимание, что там было? Надо смотреть на то, что есть. Вот человек тебя любит, он верен тебе, хорошо к тебе относится. Ну и живи счастливо с ним. А если он тебе изменил, прости. А если ты его простишь, ты победишь свою судьбу. Потому что во время боли что происходит? Вот человек изменил, что происходит? Кому его изменили? Поднимите руку. Кто честный, смелый, сильный? Вот недавно простили? Ну простили. Недавно, кому недавно изменили? Есть такие? Ну недавно, прям больно. Никто не хочет признавать. Ну ладно, я знаю. А? Ну тогда уже вообще проще. Первый раз тяжелее всего. Послушайте меня внимательно. Это всего лишь указывает только на одну вещь, что никогда в вашей жизни благости не было. Когда люди живут в благости, изменять невозможно. Вот, допустим, представьте, ваш муж по квартире ходит без штанов. Ну, просто ходит без штанов вообще просто, и все. У него такой стиль жизни. Что надо сделать? Надо в квартире поставить алтарь просто. Перед алтарем без штанов пройти невозможно, понимаете? Даже жуткому атеисту. Придется надеть штаны. Когда в доме есть алтарь, когда в доме появляется Бог, все меняется, понимаете? Когда дом чистотой освящен, то люди начинают чисто себя вести. Можете в храме без штанов пройти? Нет. Когда дом становится храмом, значит, все там ведут себя соответствующим образом. Там создается атмосфера красоты, чистоты и радости. И все это чувствуют у мужчин, и даже тараканы будут вести себя по-другому, уверяю вас. Уверяю вас. Если вы поклоняетесь алтарю правильно, тараканы туда не полезут на алтарь, 100%. Я это проверил, 1000 раз проверял. Даже животные чувствуют духовность. Я помню, у нас был обучающий фестиваль на Украине. Мы проводили фестиваль, там есть такая деревенька небольшая. И небольшая турбаза, там мы собирались, человек по 50. Мы проводили духовные программы с утра. И когда открывался алтарь, мы проводили службу, то очень много птиц слеталось туда и начинали чирикать. Когда мы просто там приходили пообщаться, поговорить, птицы не прилетали. И они также не прилетали обычно туда, в обычное время. Они прилетали туда только тогда, когда шла духовная служба. Они прилетали, начинали чирикать. Потом то же самое я увидел в Джайпуре. Есть такой город в Индии, в котором есть удивительный храм. Ему порядка 500 лет. И когда там алтарь открывается, то голуби в состоянии глубокого транса там по 20-30 голубей, начинают туда-сюда летать, от алтаря назад. Я подходил к священнослужителям, говорил, это что, вы специально их обучили? Он говорит, нет, они сами так летают. Даже птицы чувствуют святость, даже тараканы. Неужели ваш муж алкоголик не почувствует? Никаких шансов. Сколько бы человек раз не изменил, это означает, что у вас такой уровень жизни. Поднимите свой уровень жизни, и совесть войдет в его жизнь немедленно. То, что я говорю, это очень революционно слышать, но время услышать пришло, место, в котором вы сидите, тоже соответствует тому, чтобы это сделать. Обстоятельства надо победить. В конечном счете, когда человек совершает какое-то действие, если он не понял, что он не является лицом, который побеждает, победа зависит от Бога, тогда он проиграет. Если женщина решила, что она привлекла парня, и она является той действующей силой, которая его приводит к женитьбе, то она проиграет. Всегда надо помнить, что всем управляет Господь в этом мире. Поэтому всегда нужно отвлекаться от себя как действующего и всегда понимать, что действует Бог. Когда вы подходите ко мне и говорите, Олег Геннадьевич, я так вам благодарна за ваши лекции. Если я в это время не вспомнил духовного учителя, что-то святое, то вы ошибетесь. В этот момент вы меня перепутаете с Богом и будете фанатеть. Но если я отдал вот эти плоды, которые вы сказали, отдал Богу, тогда вы будете правильно настраиваться, и ваша жизнь будет успешной, она будет развиваться в нужном ключе. Так можно все испортить в жизни. И наоборот, все воскресить. Итак, как совершать действия, которые приносят победу? Сейчас я вам дам это знание, которое написано в древних писаниях. Когда человек действует в благости, то всегда свое действие он выполняет в знании, в соответствии с указаниями священных писаний. Когда человек совершает правильное действие, которое приведет к победе, то он в этом действии всеми силами пытается отвязаться от результата. Он не хочет думать о результате, он хочет просто своим действием служить. Во время действия также не надо кого-то ненавидеть или кем-то восхищаться. Нужно научиться действовать в трезвом, спокойном состоянии ума. Например, если вы продвигаетесь по службе, попали в новый коллектив, не надо лебезить перед начальником и ненавидеть подчиненных. Означает действовать без привязанности и ненависти. Понятно, да? И тогда у вас будет успех. Самая опасность большая – это мечта о результате. Когда человек думает только о результате, значит, тогда он поражение терпит. Когда человек борется, допустим, ему не нужно думать о том, что он победит. Ему нужно просто выполнять свой долг, бороться, побеждать. Долг его побеждать. Но если он думает о победе, в этот момент он расслабился, и противник в этот момент наносит поражение. Понятно, да? Приведу пример. Вот в военной стратегии очень важно знать такую вещь, которая уничтожает стопроцентную победу. Вот когда, допустим, ты сражаешься с каким-то противником, идет сражение, и ты наносишь ему какое-то поражение небольшое, и ты видишь, как он ранен, или как он повержен, или как ты одолел его силой или своим мастерством, И в этот момент ты ликуешь о победе, но у него есть выбор, как себя повести. Если твой противник не думает в это время о поражении, продолжает выполнять свой долг, то шансов у тебя победить его нет. Знаете почему? Потому что тот человек, который ликует, он расслабляется, теряет концентрацию, и у него уже нет возможности побеждать, потому что он уже совершил свое действие. А тот, который не расслабляется и не паникует, не отчаивается и не печалится, он просто продолжает выполнять свой долг, несмотря на то, что он поражен. Этот человек находится в этот момент на самой большой высоте своей победы. Я очень в институте очень сильно любил лечить людей. И иногда мне даже некогда было ходить на лекции. Я постоянно занят был тем, что служил другим. И в один момент, таких случаев было несколько в моем институте, когда меня пытались выгнать, но вот этот случай был таким очень серьезным. Меня хотели исключить из института за то, что я не хожу на лекции, и собрали собрание. Я пришел на собрание раньше, и кто-то уже зашел туда, в зал собрания, а кто-то еще нет. Я в это время начал молиться и думать о том, что я хочу быть врачом. И я просил прощения все люди, которые должны были участвовать в решении моей судьбы. Я стоял возле двери и очень молитвенно настроен был. И когда люди проходили, я мысленно им кланялся. А дальше произошло чудо. Где-то почти половина людей прошло раньше меня туда в зал, а все, кто не прошли, они проходили мимо. Но там, так как я был в комсомольской организации, в одном из таком лидирующих положений, там был секретарь комсомольской организации также, он принимал тоже решение. И он мне потом сказал, кто за меня проголосовал, а кто против. И оказалось, что все люди, которые прошли мимо меня, они проголосовали «за», а те, которые пришли раньше, проголосовали «против». И большинством в один голос меня оставили в институте. Я сейчас вам рассказываю про свою жизнь для того, чтобы у вас появилась возможность действовать. Нажмите ей очень сильно на указательный палец, на кончик указательного пальца правой руки. Правой руки. А нет, левой, левой. Со всей силы. На кончик указательного пальца левой руки нажмите со всей силы. Держите, прям давите со всей силы. Нажмите ей еще на затылок, вот сюда вот, сзади. Затылок. Прям посередине, на затылок. Вот все уже ей становится лучше. Теперь нажмите прямо в уши, со всей силы, прямо в глубину, глубоко. И не обращайте внимания на боль. Глубоко, со всей силы, прям давите в уши. Нет, давите, не отпускайте. Все, и становится лучше, все, нормально. Нашатырный спирт у кого-то есть? В уши давите, пожалуйста, продолжайте. В уши давите со всей силы. В уши давите, не отпускайте. Не отпускайте, пожалуйста, я вас прошу. Садитесь все, все нормально. Женщина, послушайте меня внимательно. У вас нарушение мозгового кровообращения. У вас глубокий мозг сейчас был в гипоксии. Вам нужно вращение вот такое каждый день крутить головой, вот так вот, чтобы там атеросклероз убрать. Вам надо перестать есть мясо, потому что мясо является причиной атеросклероза. Там у вас бляшки в сосудах. Для того, чтобы победить свою судьбу, следующим пунктом, когда человек способен отказаться от желания победы, следующий пункт является смирение. Надо учиться быть смиренным. Единственный способ быть смиренным – это иметь наставника в жизни. Как определить, что я смиренный? Это значит, я кого-то в жизни могу слушать-ся. Слушать-ся. Поймите, смирение – это функция разума. И на разум влияет звук. Единственный способ победить гордость в разуме, которая там живет, это подчинить свои уши тому, кого вы считаете старшим. Если вы это сделаете, разум немедленно освобождается от гордости, и это значит, что счастье, несомненно, будет процветать в вашей жизни. Единственное, что мешает человеку получить счастье в жизни, это ощущение, что я всегда прав. Когда человек имеет старших в своей жизни, и это ощущение проходит, тогда победа приходит в его судьбу. Победа. Когда человеку чуть-чуть что-то получается в жизни, гордость немедленно начинает приходить в сердце, к любому человеку. А вспоминание о старших убирает гордость. Следующее правило победы. Достижение счастья – это действовать с решимостью, трудиться с решимостью в направлении победы. Как вы думаете, что дает решимость человеку? Решимость дает только Бог. Это духовная функция. Поэтому решимость приходит через духовную практику. Если у человека нет молитвы, нет вдохновения в жизни, решимости не будет. Чувство победы дает решимость, это факт. Ну а если будет препятствие, тогда решимость тает. Единственный способ – это контакт со святостью. Когда человек контактирует со святостью, он не теряет силу ни при каких обстоятельствах. Как вот победить, когда человек ранен, как он может продолжаться сражаться? Только в одном случае, если он верит в Бога. Если он в это время включает в своем уме молитву, то он будет дальше сражаться с той же силой. Его победить невозможно. Я вам приведу пример, исторический пример. В том же Джайпуре, что произошло? Ну, лет, наверное, 400 назад. Там был святой царь. Это было время, когда много войн было в Индии, там завоевательские войны всякие. И его государство постоянно подвергалось атакам. Но у него было правило, что у него было молитвенное время, когда он никогда ни на что не отвлекался. И он дал себе клятву, даже если враг будет прорываться в мое государство, в мой город, то тогда я все равно буду продолжать молитву. Теперь слушайте, что произошло. Это исторический факт, он в летописях записан. Царь читал молитву, самоотверженно читал молитву. И в этот момент, потому что противник узнал об этом правиле, это просочилась информация, и они напали именно в тот момент, когда он читал молитву. И первый министр зашел к нему прямо, он никого туда не пускал, где он читал, зашел прямо в это место, где он читал молитву и сказал: пожалуйста, немедленно собирайте войско и ведите всех в атаку, только вы сможете вдохновить людей на победу. Все верили в царя, это был великий человек. Он никак не обратил никакого внимания. Этот первый министр подумал: ну, я сейчас выйду, он соберется и выйдет тоже. И он вышел за дверь, начал ждать. Буквально через минуту он увидел царя, который не сказал ничего, ни слова, вышел, вскочил на коня. взял два мяча в руки и поскакал вперед, никому ничего не говоря ни слова. Все воины устремились за ним, но они не понадобились, потому что они увидели необычную картину. В руках царя мечи вращались незаметно для глаза. Головы летели в разные стороны. С ним невозможно ничего было сделать. Он просто в гущу противника летел. И это буквально сражение закончилось за минут 15. Ну, враг в ужасе убежал просто и все. Это был шок для него. Такое, что происходило что-то ужасное. И царь опять так же быстро ускакал, никому ничего не сказав, зашел в себе покой. И потом первый министр начал его ждать, и когда царь вышел из своих покоев, он упал перед ним на колени, сказал: «Я был в состоянии глубокого счастья, когда я видел, как вы сражались. Это была вершина совершенства моих глаз». И царь тогда заплакал. Он упал, начал плакать, кататься по земле. И тогда его первый министр сказал: «Что с вами происходит?» Он сказал: «Я никуда не выходил. Ты увидел Господа, которому я поклоняюсь, а я его не увидел». Вам понравилась история? Так вот, знайте, что в вашей жизни может произойти то же самое. Надо всегда держать свои обеты. Если правило какое-то имеете, выполняйте его. Не отклоняйтесь от него ни на шаг. Женщина, вам стало легче, нет? А? Если у кого-то есть ножпа, валидол, что-то спазмолитическое, дайте ей. Вот у кого-то из зала есть какой-то спазмолитик? Любой. Любой, пожалуйста, там. Дайте ей, потому что у нее остаются спазмы в глубоком мозге. Они являются причиной кашля. Перевозбуждается дыхательный центр. На свежем воздухе тоже нашатырный спирт, свежий воздух. Ну дайте просто какой-то спазмолитик и все. Угу. Я вам перечислил факторы победы, как человек побеждает в жизни. Теперь послушайте факторы поражения. Когда человек в деятельности чувствует, что это делать не надо. Как определить, что делать не надо? Сейчас я вам определю. Смотрите, помогу это определить. Если вы что-то делаете в жизни, у вас нет никакого вдохновения в сердце, и это событие приносит огромные усилия, которые указывают на то, что действовать в этом направлении не хочется, и вы продолжаете туда лезть. Допустим, вы хотите, влюбились в кого-то, а он на вас вообще не обращает внимания. Вы совершаете огромные усилия, но он продолжает не обращать внимания. Что это значит? Что это не то направление. Но только человек в благости может это понять. Страсть означает привязанность. Вот хочу замуж за этого человека, хоть убей. Если человек действует и деятельность требует огромных усилий, все равно создам эту фирму, все равно создам эту фирму, все равно выйду замуж, все равно сможем зачать. Пытаясь зачать, ничего не получается. Что надо делать? Лечиться, мои хорошие, надо лечиться. Продолжаем начинать. Если человек действия требует огромных усилий, нет вдохновения, нет результата, человек тупо бьется в одну сторону, это значит, что он не видит двери. Это деятельность страсти, продиктована привязанностью. Если человек во время действия единственное, о чем думает, это о том, что это принесет ему счастье. Он хочет получить это во что бы то ни стало. Он не думает ни о чем, что надо кому-то служить, кому-то помогать, Для чего я это делаю? Только для себя, и я хочу получить это счастье. Это деятельность страсти, которая связана только с кармой, с Богом никакой связи нет. Это значит, что никакой удачи не будет. Если вам по судьбе положено, получите, не положено, не получите. Помощи свыше не будет тоже. Когда человек находится в состоянии жадности, совершает действие, он обречен на поражение. Конечно, может быть, он и получит это, но шансы маленькие, потому что помощи не будет никакой. Если человек совершает действие из гордости, желает доказать, что он прав кому-то, еще хуже, тогда уже и то, что тебе положено, ты не получишь. Если человек жадничает, выполняет действие, если он из зависти его совершает, если он действует грязными методами и подвержен печалям и радостям, очень сильно совершая действия, то возможность быть счастливым уменьшается и уменьшается. Дальше. Это была деятельность страсти. А деятельность, которая приводит человека к деградации, услышьте о ней. Если человек действует, нарушая священные писания, если он не учитывает никаких отрицательных последствий, ему наплевать на совесть, на то, что ему говорят люди, если он действует, применяя насилие, и действует, причиняя страдания другим, если он обманывает, наносит всевозможные оскорбления, живет в лени и в подавленном состоянии и откладывает все на потом, это значит, что он действует в невежестве, и результатом такой деятельности будет деградация. Я вам за эти 3 дня рассказал только маленькую крупицу того, что вы должны знать по этой теме. Но знайте, что информации очень много, содержится также в других лекциях, которые вам надо тоже поизучать. У меня все лекции находятся на свободном скачивании на сайте tarsunov.ru. Хочу вам сказать также, что в феврале сюда приедет мой любимый друг, с которым я недавно ездил в святые места, с которым мы совершали вместе паломничество. Это Олег Годецкий. И он прочитает свои семинары «Законы гармонии и успеха» 14-15 февраля. Приходите на его лекции. Вся реклама, думаю, тоже здесь где-то. Также хочу вам сказать о том, что у нас есть фестиваль «Благость», который тоже на сайте tarsunov.ru есть информация о том, когда он проходит. Этот фестиваль уникален. Там с утра и до вечера вы будете получать столько знаний о жизни, сколько вы никогда в жизни не получите, 2 недели. И зарядки, и йога, и пранаяма, и цигун, и танцы для женщин, и лекции каждый день, и тренинги, и концерт еще вечером нравственный. И все это круглый суд, круглый день. Остается только 6 часов поспать. И самое ужасное заключается в том, что большинство даже до моря не добегает. Но там есть бассейн прямо внутри этого пансионата. Люди прыгают в бассейн быстрее на лекцию. Очень интересно там. Приезжайте, не пожалеете. А сейчас я должен заканчивать лекцию. У нас еще в конце будет какой-то сюрприз. Мне сказали, что по традиции слушатели хотят как-то меня благодарить, а после этого сюрприза мы еще будем раздавать все вот эти цветы. Я люблю раздавать цветы и мужчинам, и женщинам. Все подходите. А сейчас мы должны сесть прямо. Вспомните что-то святое в своей жизни. Настройтесь, как я вам рассказывал сегодня. Я желаю всем счастья. Настройтесь на то, чтобы дарить людям счастье. Не думайте о себе. Сейчас мы с вами применим Один способ, который я немножко, ну, как бы не договорил вам об этом. Во время молитвы нужно также слушать голос святого человека или просто голос человека, который думает о Боге. Это очень сильно помогает концентрации. Если хотите, то я сейчас вам легко это докажу. Мы сейчас с вами во время пожелания всем счастья послушаем параллельно молитву, которая мне понравилась из мусульманской традиции, а потом из православной, чтобы не было никому обидно. Вот. И настраивайтесь на тот звук, который поет молитву. Вам будет легче повторять «Я желаю всем счастья». Вы это увидите. И потом дома также включайте звук вашей культуры, традиции и делайте это вместе с этим звуком. Никто не против? Кто-то может против? Поднимите руку. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.